Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 6 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Здравствуйте.
Простыл. Да, ну и что? Хорошо, слушайте, знаете, что я хотел сказать? Про рейтинг профессий, где чаще всего блудят. Хотите? Ну, это серьезная тема. На самом деле. Ну, правда. Значит, это комсомолка пишет, но я вот какие-то вещи я понимаю, какие-то я разделяю, какие-то нет. О, черт, оно у меня сохранилось, пустые PDF-ы. Сейчас, секундочку, я пойду на ту ссылку, которую я получил. Секундочку. Значит, и. Где это?
Так, у меня уже открывается.
У тебя открывается?
Открывается, да.
Сейчас я открою, ребята, секундочку. Рейтинг профессий. Я просто... сохранил PDF, а у меня там оказалось пустой PDF, просто пустые листы. Не знаю почему. Ну вот, рейтинг профессий. Я разделяю эту точку зрения. Женщины, самые блудливые женщины. Скажите, кто? Ну, мне интересно.
Не знаю.
А я знаю.
И кто же?
Медсестры.
А, ну да, действительно, логично.
Почему?
Ну, у них все время ночные смены, они пропадают на работе и, в общем, ухаживают за мужчинами. У них просыпается, когда женщина заботится о мужчине, у нее...
Просыпается что-то материнское?
Что-то материнское, ну и так далее.
Ой, общем, ой, расскажи, как это...
Не знаю, я же не медсестричка.
Но ты знакома была?
С медсестрами? Нет, не была.
Хорошо. Когда однажды я сяду писать мемуары, я расскажу, как я был изнасилован медсестрой. Сейчас скажу о каком-то возрасте. У меня было года 24. Она оказалась там уже, вот прямо уже там оказалась. Под одеялом и все. Я не понял, как. Мне кажется,
вы
они
были
используют...
под наркозом?
Не знаю, может быть, они используют запрещенные медикаменты какие-то, дают. У тебя они дают горсть чего-то. Ты выпиваешь, а потом все оказывается, что ты всю ночь... Какой кошмар! Как стыдно!
Кулачок пожимайте, вену его, когда нащупывают, вам что-то вводят.
Нет, врачихи и медсестры самые блудливые. Первое, женщины. На втором месте учительки. На третьем частные предприниматели. А женщины-частные предприниматели.
Кто это частные предприниматели?
Ну, женщины такие, знаешь, такие женщины размером с собственный киоск, такие толстухи, которые бьют кулаком по столу и там мутузят таджиков, так за шиворот тащат ему, кричат на них: «Саид, иди сюда быстро». Вот такие частные предприниматели. Какие еще женщины-частные предприниматели?
Ну, я не знаю, владельцы...
Блудливые.
Владельцы цветочных киосков.
Представительницы сферы финансов, бухгалтерши. На четвертом месте по разврату. Затем социальные работницы. Они со своими пенсами. Они ухаживают за пенсами и там. Ага. Потом работницы розничной торговли, представительницы гостиничного бизнеса. Понятно? Строскана. Они Строскана ловят. IT-специалистки. Женщины, которые настраивают компьютеры. Они такие, а можно заглянуть в ваш монитор? И начинают бедром тереться об тебя.
Ага.
Они говорят: простите, а у вас на мониторе как это выглядит? Расшите, мы посмотрим. Да, потом специалистки по пиар и маркетингу. Блудливые предпринимательницы-индивидуалки, говорит Константин. Нет, не мините. Да, мутузят таджика и незаметно его насилуют. Секретарши самые блудливые.
Ах, ну, конечно, секретарши.
Секретарши.
Конечно, стюардессы вообще выпали из этого списка.
секундочку. Самые блудливые женщины все, говорит Алексей Фрей. Ну, не знаю. Ординаторское обилие коньяка. Я что, забанен, спрашивает Виктор из Самары.
Да.
Не знаю. Не знаю. Секундочку. Самая блудливая женщина. Стюардессы самая блудливая, говорит 800-й.
Конечно, конечно.
Секундочку, значит, дальше. Нет, а я так понимаю, что это как в шкале Кинси, то есть, когда ты 12-е место занимаешь, это значит, что вообще не блудишь. Например, 12-е место занимают женщины-политики. Они вообще, у них все, все и все. Все,
атрофировалось.
Все, нет, зашито и так далее. 11-е место.
Зашито.
Да, зашито и все, зашито. Там председатель этой самой зашивает.
Просто женщины-политики уже не женщины.
Председатель парламента.
Это уже парламента просто политики.
Зашивает их и все. Работники сферы искусства развлечений. Художницы, дизайнерши и музыкантши на 11-м месте. То есть, смотрите, если разделить, я так понимаю, можно же разделить, да? И считать, что те, которые с 7-го места по 12-е, они практически никогда не трахаются. А с 1-го по 6-е, наоборот, непрерывно трахаются. Вот тебе тогда будет другое дело. Тогда, с одной стороны, врачихи и медсестры, которые это вообще просто у них там факел. Значит, а на 12-м месте политики, то есть которой совсем нет. Правильно? Теперь приближаемся. Художницы, дизайнерши и музыкантши редко, совсем редко. А специалистки в сфере образования, преподавательницы и учительки, часто, совсем часто. Вот, частные предпринимательши, а юристки редко. Понятно?
Вы, кстати говоря, говорите, что вы подразумеваете по словам «блудить». Здесь вот в этом тексте написано, что те, кто склонны к измене. То есть, если ты замужем, ну, что измена? И изменяешь.
Измена тоже, понимаешь, она... разные вещи. Что значит измена? Вот объясни.
Есть мужчина, постоянный партнер, муж у нее, и она изменяет.
Теперь внимание. Что значит у женщины есть мужчина? Это значит, может быть, номинально числящийся идиот, который сидит в носу ковыряет. Это может быть чувак, который уже давно свинтил куда-то, и она его не видела уже месяца 4. Правильно? Это может быть оказавшийся остроумным, легким, спортивным, а теперь оплывший брюзга, который считает каждую копейку и пеняет ей, что она 3 месяца назад подкрашивала корни. Как ты можешь так часто? Мы что, новые русские? Мы что, новые русские? Ты ходишь по парикмахерству? Ну вот, то есть это, может быть, какой-то такой мужчина. А она... Небесное самое внимание, я еще пытаюсь ее оправдать. Слушайте меня. Ее муж отвратительное мерзкое чудовище.
Да.
Мерзкое. При этом ревнивец. Он сидит, задыхаясь от собственных соплей, испражнений, вот этих вони какой-то. Рядом стоят его носки.
Кто это лайкнул твое фото? Зачем
да,
он лайкнул твое фото?
Кто это? Кто этот человек? Одноклассник? Ах, он твой бывший? Да, сидит какой-то скотина, вот эта мерзкая, да? У нее живот, у него пупок вываливается. Пупочная грыжа какая-то. Волосы на животе. Из-под майки алкоголички торчат волосы и так далее. А она небесное создание. Красивое, нежное, чуткое. И она, никакой его измены, собственно, не было. Был какой-то товарищеский перепих легкий где-то. Ну, нет, ну разве это измена? Ну, по-товарищески, так сказать, ну, может же быть такое. Ну, где-то, так сказать, а? Ну, по-товарищески.
Угу.
Не так, что прямо измена-измена. Не измена-измена.
Это другой разговор.
Не измена-измена, а где-то...
А просто измена.
Не измена вообще. Просто товарищеский перепих какой-то на работе, может быть, или действительно с бывшим, или, может быть, с одноклассником. Ну, где ж тут измена?
Сергей пишет, зачем вы меня описали?
Ну, где же тут измена? Она просто попробовала расправить крылья. Почувствовать себя ценным существом, интересным существом. Это не измена, это не считается. Это не считается. Чего он придирается? Что она хуже стала? Чего? Что? Веселее чуть-чуть. И что дальше? Что тебе? Ну так ты ее дальше губи.
Что за тупые претензии у тебя?
Он ее губит. Он ее губит своей ревностью, хамством, конечно.
Лучшие годы.
Она отдала ему лучшие годы, абсолютно верно. И сейчас, когда... он, значит, измена. Какая измена? Она чуть-чуть посветлела. У нее чуть-чуть глазки заулыбались. У нее чуть-чуть губки заулыбались. Она и посветлела чуть-чуть. И теперь, когда на него смотрит, на эту харю, на его, на мужнюю, у ней прыщи идут по телу сразу и по лицу от этой мерзости, понимаешь? Но он же ее губит и продолжает губить. А она в эти короткие минуты не измены, угу. А легкого адюльтерчика, какого-то легкого непринужденного адюльтерчика, она в эти минуты, собственно, расцветает. Угу. Она, собственно, в эти минуты, она, собственно, в эти минуты становится собой.
Ну да, ну
разве
да.
Это плохо?
Это прекрасно. Прекрасно.
Это прекрасно. Я оправдал их.
Забыли про проводниц поездов дальнего следования.
Эти прям любят, да, я знаю.
Да.
Пообщаться. Да, это
одни,
да.
Одну половину купе они сдают за деньги.
А другую... А другую за фейвор. Да-да-да. Слушай, а мужчины? Мужчина вообще не считается, мне кажется. Здесь какой-то есть список мужчин, но это как-то оскорбительно. Мужчину природа создала в интенции раздать копию ДНК. Он и пытается тщетно это сделать. Как можно называть это изменой? Природа создала мужчину аспирантом.
Не надо впутывать сюда природу.
Природа создала мужчину аспирантом, в смысле, надеющимся.
Природа имела в виду другое, а вы теперь оправдываетесь.
С целью, чтобы он дерзал раздать как можно шире свою копию ДНК. ДНК. Больше ни для чего его природа не создала. Единственная цель его рождения – это дерзать, раздать копию ДНК как можно шире. Больше никакой цели рождения.
А чего ж мужики тогда так боятся, что женщина забеременеет?
Ну, боится, кто не боится. Значит, но дело не в этом. Это все равно имитация. Имитация. Это же имитация.
Ну, понятно.
И он имитирует раздачу ДНК. И вы ему говорите, как ты смел? Да он рожден для этого. Успокойтесь. Все хорошо. Зачем? А тут ее глаза посуровили. Я не понимаю. Даша стала суровой. Сказала, что с тобой? Объясни, пожалуйста.
Поджала губы.
Нет, объясни мне, пожалуйста. Что, у вас какая-то другая отличная точка зрения?
Нет.
Цель мужчины, этого лося, который носится по тайге, цель раздать копию ДНК как можно шире. Он этим и занимается, но не...
Пожалуйста, пожалуйста.
Только для этого он и рожден. Никакой другой цели рождения не существует, понятно? Никакой другой цели. Если ты думаешь, что он рожден для выплаты налогов, это неправда. Если ты думаешь, что он рожден для покупки тебе машины, это неправда. Единственное, для чего он рожден, это для раздачи копии ДНК. Все, больше ни для чего.
Я бы все-таки хотела поделиться 11-м и 12-м местом в этом рейтинге мужчин, которые, да. Получается, не изменяют. Это фермеры и социальные работы.
Фермеры, все, потому что они трахаются с кобылами.
Все в деревню.
С кобылами и овцами, конечно, они никогда не изменяют. Потому что они по ошибке раздают копию ДНК не туда. Серьезно, подставь табуретку. О чем ты говоришь? Ну, конечно, табуретка, кобыла, все это... Он прямо ходит с табуреткой.
Боже мой. А что ты? Зачем я это сказал?
Ну, конечно. Значит, а самые блудливые мужчины – это игроки на бирже, IT-специалисты и частные предприниматели.
Ну, типа волк с Уолл-стрит такой.
И частные предприниматели нет. Частные предприниматели тоже. Продавцы и финансисты. То есть они вот это, вот они вот втирают все там, значит, ходят. А врачи только на 7-м месте. То есть если врачихи постоянно неистовствует с пациентами, то врачи не очень.
Они, да.
Да.
Какой-то трейсинг составлял человек, который ничего не понимает в этой жизни.
Врачи какие-то скучные. Хорошо. Ладно, слушайте, я не собираюсь это обсуждать. Или у вас есть что обсудить, я не понимаю. Дальше, не надо. Сегодня не пятница. Сегодня что, кстати говоря? Сегодня среда. Спокойно нам еще работать. Самые актрисы. Неправда. А актрисы. Так, секундочку. Жаль, что эту цель раздать ДНК жены не воспринимают, говорит 95-й. Ну, как бы это сказать?
В каком смысле?
Они тайно воспринимают. Скажи, ты вот жена своего мужа.
Я не понимаю.
Она замужняя женщина, Даша. Жены не воспринимают, что наша цель раздать ДНК.
Раздавать. Пожалуйста, женам своим раздавать свои ДНК.
Нет, а вообще?
Spread
over. Мы должны spread over. Понимаешь, мы должны по всей планете разнести. наша
можно
цель.
Поговорить об этом, обсудить, да, в компании друзей.
За бутылочку.
Да, какие там кто как распространял. Да. Вот, а так вот...
А так нельзя, да?
Да. Деньги где? Это
нет, хорошо. А интересно, а у вас... Ну, можно мне все-таки сказать, остановиться на этой теме. Жена, а если действительно не роман, а вот просто вот проводница в вагоне, вот... На жену как это действует?
Ну, проводница. Вы знаете, я не могу об этом рассуждать, как замужняя женщина.
Ну, примерно. Хорошо, я знаю, но ты сейчас не рассуждай, как замужняя женщина. Ты рассуждай, как журналистка, как если бы ты вообще прилетела с планеты Z. Ты вообще не тутошняя, нет. Ты не тутошняя. Ты с планеты Z. Вот как ты думаешь, что для местных женщин... Больнее, если роман...
Ну, конечно, роман больнее, естественно.
И роман, а роман, если, а если он там детей на стороне заводит, а если потом еще уходит и готовит как бы запасной аэродром, или просто проводница по пьяни?
Ну, понятное дело, что проводница по пьяни.
Лучше.
Ну, да.
А если проводница по пьяни, то лучше, чтобы раздевались или чтобы не раздевались?
Лучше посидели рядом просто.
Нет, лучше...
Чай попили. Нет, давай, так.
Первая градация. Самое ужасное для женщины, если он завел роман с детьми, как бы параллельную семью, так? Готовит запасной аэродром.
Да.
Да. То есть, на самом деле, существует запасной аэродром. Второй. Просто потрахивает кого-то, но не заводит детей.
Да.
А, значит, хорошо, значит, но постоянно. Ну, постоянно.
Ну,
и
роман,
все.
Роман.
Ну, роман, роман. Да. Ну, такой же роман уже там через 10 лет, это уже такое, как это, обуза какая-то такая. Но все равно он должен купить 2 флакона духов на 8 марта. Там. Ну, какая-то проблема. Вот, значит, а на третьем месте это... Что на третьем месте? На втором месте вот просто потрахивают и потрахивают, как бы. Постоянно это какая-то такая вот половая партнерша. На третьем месте, наверное, что? Я даже бы не... наверное, вот какая-то случайная встреча. И там есть подраздел А, если они раздевались, и Б, если не раздевались. Мне кажется, это очень влияет на женщину.
Да.
Один мой друг говорил, да, если будешь оправдываться, говори, мы даже не раздевались. Мы даже не раздевались.
Это что-то из анекдота.
Нет, я клянусь, мой друг живой абсолютно. Да, нужно, я же уже говорил эту фразу магическую, нужно говорить, эта сука сама меня завалила, мы даже не раздевались.
Ну, хорошо. На кого это еще действует?
На всех действует абсолютно. Хорошо. Ладно, слушай, значит, я хотел рассказать про этот конкурс. Я хотел рассказать про этот конкурс, который «Мисс Америка». Мы уже раз начали так сексистски, то давайте продолжим. Я хотел сказать, что в конкурсе «Мисс Америка» больше не будет дефиле в купальниках. Все, купальники запрещены. И больше того, комплекция и внешний вид женщины больше не будет вообще оцениваться. Иное, теперь будет иное, более широкое, чем раньше, понимание красоты, как объяснили организаторы «Мисс Америки». Они теперь вообще не будут проводить дефиле в бикини. Я и раньше этого не понимал, этих дефиле в бикини, и сейчас не понимаю. Ты понимаешь?
Ну, строго говоря, вообще конкурс красоты — это странная вещь. Но если уж он есть такой вот, то можно бы и оставить это дефиле. Оно туда вписывается, в формат этого конкурса. А в принципе конкурс красоты... То есть либо вы отменяете вообще конкурс красоты как таковой,
да,
поскольку
да.
Это абсурд полнейший.
Ну, либо объясни, уж, почему. Либо объясни, уж не надо лицемерить. Объясни, почему это абсурд полнейший. Вот объясни, почему это вообще абсурд полнейший.
Ну, просто невозможно выбрать единственную, самую красивую женщину. Это странно.
Это странно. С моей точки зрения тоже. С моей точки зрения тоже. Я когда вижу их на подиуме, так сказать, там их собирается сколько, не знаю, может быть, 30 в каком-нибудь полуфинале, я вижу, что 15 из них самые красивые, например, женщины, ну, там, на километр вокруг этого подиума. На километр вокруг этого подиума. Потому что уже через 1,5 километра я не готов судить. Может быть, там и красивее есть. Но здесь, вот здесь, там 15 самых красивых. Дальше мне сказали, скажите, а кто самая красивая? Я должен вам сказать, что у меня взорвется мозг. Ответа нет. Ну, что значит самая красивая? Если поставить мулатку и немку рядом, Кто из них самая красивая? Абсурдный вопрос. Абсурдный вопрос. Обе красивые.
Ну вот.
Если поставить латинку какую-нибудь, венесуэлку и филиппинку, и спросить, кто из них самая красивая, я скажу, что это абсурдный вопрос, это чушь собачья, это невозможно спрашивать, это неправильно, сама постановка вопроса неправильная.
Ну и в конечном счете мы понимаем, что этот конкурс нужен как, только как площадка для этих девушек, которые дальше стартуют в бизнес модельный, в бизнес там еще какой-то, не знаю, разные
не
там,
знаю.
Варианты.
Мне кажется, знаете, я может быть, говоря о конкурсах красоты женщин, я думаю, что там, конечно, очень много похабщины. Вообще вокруг этих конкурсов конечно. Красоты всегда много похабщины и всегда много скрытых критериев, потому что, как мне говорил один организатор здесь в России, они спят с конкурсантками. Спят с ними. Либо спят, либо их папики заряжают конкурсанток. Значит, папики ручаются, что в кровати они хорошие. Папики ручаются. Угу. Приходится верить, потому что они много денег дают за своих протеже. Это, в общем, грязь. Да? И если мисс Америка или любая другая мисс, любой конкурс мисс, хочет очиститься от сексизма и от грязи, то, мне кажется, надо просто закрываться. Надо закрыть, не лицемерить, а просто закрыть конкурсы. Да. Просто сказать следующую вещь. Сравнивать женщин, мужчин, людей по внешности абсурдно и, безусловно, критериально невозможно.
Да и даже по более широким критериям невозможно.
Невозможно, поэтому не надо сравнивать. Вообще не надо сравнивать. Идите в жопу со своими сравнениями. Да. Остановите все эти конкурсы, их вообще прекратите. Не надо выдумывать, что вот теперь у нас не будет бикини, а будет что-то еще. Ребята, это все равно грязь. Прекратите эти поганые конкурсы. Вот в чем должен быть главный лейтмотив. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Ну, мне кажется. Хорошо, значит, секундочку. Где это я? О, Господи, подожди. Где-то по пути в Самару у меня карта. Я не поеду в Самару, товарищи. Нет, не поеду в Самару. Я поеду в Саров. Саров.
Господи.
Да Самара нет.
Суровый Саров. А вас пустят
да,
туда?
Где Серафим Саровский сидит на медведе или на камне. Рядом медведь сидит на камне. Ну, неважно, кто-то из них где-то и так далее, и так далее. Меня не пустят, потому что я написал, что у меня была судимость. Но сейчас какие-то силы небесные там борются. Все-таки моя судимость хороша или плоха для Сарова. Может, пустят, может, не пустят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 6 июня. Черт, день рождения Пушкина же сегодня.
О!
Боже мой, как будто меня развезло. А? Пришел этот самый. И вижте, внемли, исполнись волею моей.
Да-да-да.
И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Дарья Кнорре. Здравствуй, великий город заодно.
Сергей Доренко.
Давай, поехали, да. Слушай, нет, сегодня же у меня днюха, говорит
нет,
Георгий.
Нет, весь я не умру. Вот
да,
это
душа в заветной лире.
Мой и, прах. Да,
перетопчет или что-то такое, да?
Тление, господи, боже
да,
мой.
Да,
перечитывая
Александр классику. Сергеевич, 1799 год. Правильно он родился?
Да,
нет,
да.
Но
родился
типа того. Родился
99-й.
Значит, ему бы исполнилось, мог бы жить среди нас! Мог бы жить! Зачем так рано его убил этот педик? Голландский. Я не знаю, я не могу сдержать слезы. Пушкин мог бы жить среди нас. Пить с Высоцким где-нибудь на Таганке? А?
Да.
Сколько
стать
ему было?
Стать единороссом, в конце концов.
Да,
уже на старости
ему было
лет.
Бы... Ему было,
ему
было бы всего-навсего 219 лет сейчас.
Да.
Ведь его, еще был бы в форме, еще бы отжимался,
да.
Подтягивался. Пушкин мог бы жить. Нет! Гады иностранцы натовские зарубали его. Нет, они его застрелили, да? Зарубали, застрелили. Подонки! Я так и знал. Господи помилуй, что поют старушки в вашей заставке? Сережа Пастушок... сыграй нам, друг Сережа, в серебряный рожок. Вот и все, что не понял. Это не, это Пушкин написал. Серьезно.
Об этом пел Высоцкий.
Сволочи. Они убили Кенни. Сволочи. Да, абсолютно, абсолютно. Хорошо. Нет, в смысле, Пушкин не Кенни, конечно.
Вы все-таки посчитали нужным пояснить это, да?
Нет, вообще. Они убили Кенни. Сволочи, это было о Пушкине. Но... мы-то понимаем, что Пушкин был больше, чем Кенни. Ну, на самом деле, вы же понимаете. А? Серьезнее, чел был посерьезнее. Вы любите Пушкина? Но он же был против царя, он же был против власти. Он же был болотником, в сущности. Он же 6 мая 2012 года выходил на Болотную. А?
Да. Его и же на обломках это... самовластия воздвигнут.
Его же имена. За это товарищи сослали в Одессу. Нахрен вообще, в жопу мира, в Одессу. А хуже, его сослали в Молдавию. Он сел в Молдавии, что хуже, может быть, невозможно уже полностью, совершенно отстой. Ужасное вино, там, по 20 копеек стакан. Правильно? Мерзкое и так далее. А?
Вы думаете, он...
Коньяк был... белый аист, а что же он еще, конечно. А что же еще? Он был против власти. Он был... Почему? А с другой стороны, ему дали камер-юнкера. Все-таки камер-юнкера дали. То есть он был при дворе, с одной стороны, а с другой стороны, такой паскудник какой-то. А?
Ну, да, да.
Это мне страшно. Кто пушкинисты? Сергей, вы, ну, вы-то точно не равня же Полизы, как вы всегда при деле, говорит Азов. Ну, понимаете, я пытаюсь понять, про Пушкина. Все-таки кто он? Он за власть был или против? С одной стороны, он камер-юнкер, а с другой стороны, сослан в Одессу и Кишинев. Вот скажите, пожалуйста, все-таки он... Как его отношение с властью? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Вы знаете, я ожидал от себя ничего более оригинального, чем...
Алло. Бетон, блин, вот при Пушкине вы бы говорили по мобильнику вообще, спокойно абсолютно, хоть из землянки. А сейчас нет, пожалуйста.
Все. Нет, по минуту.
И все, бетон, понимаешь? Александр Сергеевич не любил бетона, я помню. Он говорил об этом где-то, няня, выпьем, где же кружка, говорит, невозможно в бетоне. А?
Нет, это Гурген нам звонит?
Гурген, он сидит в бетоне. А сквозь бетон не пробивается мобильная связь. Еще раз говорю, что Пушкин звонил всем, кому не попали, по мобильнику. И у него все было нормально. Почему? Бетона не было.
Угу.
Спокойно через это самое, через бревна, через все это, через драночку там какую-то обклеенную. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, да, Николай. Гаврилиада бессмертная, это же...
Не надо, я вас очень прошу. Это приписывают нашему гению.
А поп и работник балда, это же нынешнее время, вы за дешевизной погнался и
да,
за поп, всего три шалбана.
Да, 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 да.
А сейчас переименовали в купца, ведь это же и до сих пор самое страшное и цензурированное произведение.
Кишкой последнего попа, последнего царя удавим.
Да. Ну, а с другой стороны, ведь так описать «Капитанская дочка», это же, и мы до сих пор это узнаем о Пугачевщине.
Минкин это самое. Минкин спит, коварно. Он, конечно, пушкинист и все, он, конечно...
Ну, а с другой стороны, да. Он же был не выездным, это человек, который никогда не был за границей, но одной ногой в Турции постоял, когда его отправили на Кавказ, он туда же доехал.
Да, Эрзурум там или что-то, я сейчас не помню. Ну, скажите, пожалуйста, ну, а он все-таки за царя или не за царя был?
Он был абсолютный монархист, я думаю. Ну, ему заяц... Он же ехал к декабристам и перебежал заяц вроде бы там не в ту сторону, из пазухи как бы.
Да.
И он остановился и не доехал. И, ну, и он же был и нашим же, как этим самым главным... Ой, пытался войти... Ой, выскочил из балды.
Ну, скажите.
В ложу-то пытался, у него
масонскую.
В ложе были, да.
Масонскую.
Масоны выскочили.
Ну тогда нет, тогда всякий приличный человек
Балтон
вступал
был,
в ложу.
Не пустили.
Нет, да. в то время каждый приличный человек вступал все-таки.
Ну, конечно, но Моцарта-то помним, чем закончил, он тоже же был масоном и кончил плохо.
Да. Ну хорошо.
Да, интересные произведения все были.
Зачитайте «Кастрату, раз пришел скрипач», пишет меня ТЛ. Я боюсь читать Пушкина, мне кажется, что а? Он какой-то такой, да, он острый на язык.
Нет, Гаврилиада, читайте все.
Гаврилиаду не будем. Нет, спасибо, спасибо за плохой совет. Он, Пушкин отличался тем, что он высмеивал мужей своих друзей, которым наставлял рога с их женами. То есть он дружил с мужчинами, дружил с друзьями, старыми друзьями. Трахал их жен и потом издевался над этими мужчинами.
Писал потом эпиграмму.
И издевался над мужчинами. То есть он не просто спал с женами своих друзей, а он еще после этого над ними издевался. Ему казалось, что очень правильно будет поиздеваться. То есть это, мне кажется, небезопасный такой образ жизни. Небезопасный. Зачем?
Такой, да, на острие.
На острие. Увижу ль я, о, друзья, народ неугнетенный, рабство падшее, поманию царя и подотечно свадьбе. Взойдет ли, наконец, прекрасная заря? Секундочку. За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. И было мне, скажу, друзья, и кюхельбекерно, и тошно. Да. Это пишет нам Достоевский. Достоевский, у нас переписка ведет с вами Достоевский.
Я подписана на рассылку «Пушкин» в почте. И мне каждый день присылают по одному стихотворению Пушкина.
Да.
Так за год можно прочитать.
Да. Доигрался, я изменю, если можно слово. Доигрался хрен на скрипке, больно музыку любил. И так далее. Да, ну вот, прочитайте про царя и 40 дочерей. Хорошо, товарищи, давайте от этой скабрезности под названием Пушкин как-то отойдем к какой-то святости и настоящей духовности.
Правда? К скрепам.
Да, давайте, Пушкин ведет нас в какой-то соблазн, как мне представляется. Но он все-таки был камер-юнкер. Я думаю, это его спасает. Как камер-юнкер, камер-юнкеру, я его приветствую. Я тоже камер-юнкер, мне кажется. Я низший чин. Нет? Я тоже. Конечно. Поехали дальше. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что раз уж мы все время про разврат, только про разврат, товарищ, сегодня весь выпуск чисто про разврат. Ну, пока так получается, мы не специально. Володин поручил Слуцкому подготовить справку и выступить в ближайшее время с этой справкой о том, как в европейских странах, именно в европейских странах, относятся к оскорблениям руководства страны. И Слуцкий будет готовить Володину эту справку, а потом Володин даст ему табуреточку, Слуцкий станет на табуреточке. Сейчас Слуцкий, как это, Леня расскажет нам стишок. Сейчас Леня его поставит на табуреточку, и он будет рассказывать заученный урок про то, как в разных странах оскорбляют глав государств и правительств. Потому что Володин хочет придумать закон, чтобы не оскорблять главу государства и правительства у нас. Угу. Как будто его кто-то оскорбляет. Честно говоря, я не слышал ни разу. Я бы отрезал себе уши и проколол бы их моментально отверткой, если бы я услышал, что кто-то оскорбляет главу государства и правительства. Честное слово. Но Слуцкий, вот в чем дело. Дело в том, что когда Володин дает поручение Слуцкому доложить Государственной Думе, Володин не может не помнить, не может не понимать, что он де-факто участвует в кампании реабилитации Слуцкого, которого обвиняют журналистки в том, что он лапал их за промежность, в том, что он лапал их за гениталии, и в том, что он тер им лапки. Поэтому, когда Володин выручает Слуцкого, в сущности, выручает Слуцкого вот этим поручением, а Володин выручает Слуцкого, он дает ему поручение выступить перед парламентом, Володин хочет обелить Слуцкого. Сделать так, чтобы его похабные лапанья за промежности журналисток забылись, как-то ушли в тень. Володин в этот момент выглядит несколько странно, если позволите, и даже сообщнически по отношению к Слуцкому. Ну, согласитесь.
Но, по-моему, он делает ему медвежью услугу, потому что тема доклада для депутата, ну, вот такого ранга, да, он все-таки занимает там серьезный пост, международника и все такое, заниматься тем, чтобы найти где-то какие-то...
Ну, это аппарат. Среди... Это аппарат подготовит. Нет.
Ну, аппарат
важно
подготовит.
Не это. Важно, ну, важно, то, что, важно то, что Володин...
Депутат оглашает.
Важно то, что Володин систематически пытается отбелить черного кобеля, отмыть черного кобеля. Дело в том, господин Володин, что вы об него пачкаетесь. Он не отмывается, черный кобель не отмывается до бела. А вы об черного кобеля пачкаетесь. Может быть, это и не умно.
Это, во-первых, а во-вторых, актуализирует эту тему, о которой уже все немножко подзабыли.
Мы немножко забыли, что Слуцкий тер промежности журналисткам и хватал их за гениталии, а Володин нам постоянно напоминает. В надежде, может быть, что мы забыли, он пытается Слуцкого снова и снова вытащить на сцену. А Слуцкого иначе, как трущегося об промежности, мы уже не воспринимаем. Понимаете, в чем петрушка? Это уже как бы мем. Это мем. И этот мем сидит глубоко и точно. И чтобы уже Слуцкий, даже если он с гранатой под танк сейчас какой-нибудь американский бросится, все равно все скажут. Слуцкий геройски бросился под американский танк с гранатой в зубах. Тот самый, который тел журналиста за промежность. Тот самый Слуцкий. Какой Слуцкий? А какой это был Слуцкий? Ах, это тот самый, который тискал журналистка за гениталь. Ах, да, за гениталь. Ну, конечно. Ну, конечно. Поэтому, Володин, сама попытка отбелить Слуцкого ошибочна. Мы не можем забыть. Это слишком сильное впечатление. Простите. Хорошо. Ну, правда. Ну, так ведь? Невозможно, а? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей, здрасте. Одно здрасте. Уточнение. После того, как...
После того, как...
Слуцкий, после того, как, а не он. После того, как гладил,
да.
Бросил гранату в танк, вот и все.
А, после того, как гладил, да-да-да.
Конечно.
Конечно. Тот самый Слуцкий.
Да.
Невозможно поменять мем, этот мем уже не меняется.
Все, это лейбл уже Sony, там, кто все, там,
Все. Этот лейбл не меняется. Дело в том, что Слуцкий не Мик Джаггер. Вот это я хочу рассказать Володину. Меня когда-то звали в депутаты. Вот на выборах. Один я сейчас не буду палить. Ну, серьезно, человек пригласил. Значит, давай мы тебя двигаем. Ну, так сказать, там с гарантией абсолютно. Вот, я говорю, вы знаете, я не хочу, чтобы все вытаскивали... Все мои огрехи, какие-то, может быть, какие-то слова, о которых я пока не предпочел бы не вспоминать и так далее. Мне не хочется этого. Я хочу жить, как Мик Джаггер. А он говорит, это как? Я говорю, а вот Мик Джаггер подъезжал к променад де Зангле на своей яхте, прямо к променад де Зангле на яхте, и трахался на палубе, пьяный в жопу. И никто не сказал, а что делает Мик Джаггер? Все говорят, ну, нормально. Нормально, что? А вот если бы он был депутат, Мик Джаггер, то все бы сказали, о-ля-ля, какая правда, как это неприятно, боже мой, да как же так? Понимаете? То есть то, что можно Мику Джаггеру, нельзя депутату.
Ну да, статус определяет.
И вот когда это русский парламент наконец поймет, русский парламент однажды поймет, что то, что можно Мику Джаггеру, нельзя Слуцкому, потому что он депутат.
Нет, они думают, что это какой-то клуб, где рок-н-ролл, секс и наркотики.
Да, вот это отличие между депутатом Государственной Думы и Миком Джаггером русский парламент все еще никак не может понять. Но это отличие есть. Мик Джаггер, обдолбанный в жопу, пьяный как скот, может подогнать яхту к променаду де Зангле в Ницце и трахаться, устроить оргию на палубе. Мик Джаггер может. И от этого никак не изменится его репутация. Никак абсолютно. Все скажут, о, чувак крутой. А если депутат парламента то же самое сделает, что сразу проблема, понимаете? Вот эту разницу, когда русский парламент уловит, и когда русский парламент перестанет себя считать Миком Джаггером, станет всем приятнее и легче. Слушай, интересная фигня, за обход блокировок ввели штрафы. Я пытался разобраться, не разобрался. Ты разобралась?
Нет.
Что это значит? Я прочитаю, как написано. Это Госдума в третьем чтении одобрила законопроект. Я вчитывался несколько раз, и, может быть, вы поможете мне. Предусматривает штрафы за нарушение закона об анонимайзерах. Это VPN-сервисы, да? Я так думаю. Ну, и не только, наверное. Об этом говорится на сайте Duma.gov.ru, News и так далее. Значит, говорится, что поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, внимание, есть запрещенный ресурс, предположим, да? Какой-нибудь шалтай-болтай. Да?
Да.
Ну, это я по старой памяти, уж простите, сейчас шалтай-болтай уже давно не интересен, но я не заходил на него годы. Ну, например, шалтай-болтай какой-нибудь. Он типа запрещенный ресурс, например, да? Решением государственных органов Российской Федерации. Мы, и, кстати, шалтай-болтай — это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Может быть, лучше сказать, чем не сказать. Слушай, и мы туда хотим зайти. И поисковая система выдает на него ссылку. Понимаешь?
Да.
И тогда эта поисковая система будет оштрафована, насколько я понимаю.
Теперь понятно.
Но почему для физических лиц от 10 до 30 тысяч рублей? То есть кто эти физические лица? Это я? Я вот пытаюсь понять. Ребят, кто разобрался в этом законе? Значит, смотрите, я пишу что-то непотребное. Например, что запрещено? Шалтай-болтай. Я напишу шалтай-болтай. Шалтай-болтай. Шалтай. Я прям пишу по-русски. Болтай. Шалтай-болтай. Вот я написал. Шалтай-болтай. Значит, Википедия. А, извините. Шалтай-болтай YouTube. Бедный шалтай-болтай, он все время падает. Шалтай-болтай свалился во сне. Ну хорошо, Самуил Маршак. Самуил Маршак — это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Секундочку. Шалтай-болтай. А где? Я не понимаю. Сайт. Смотрите, шалтай-болтай. Вот, шалтай-болтай.
Нам пишут слушатели, да, что сотрудники поисковика, которые допустили такую ошибку...
То есть я всегда не виноват, правильно? Или нет? Анонимный интернационал, Википедия. Не понимаю. Значит, давайте, скажите мне, пожалуйста, болтай.орг. Вот болтай.орг есть какой-то. Не знаю, что это такое. Я не знаю, я там не был никогда. Way of Tanks Full Tutorial. А, Way of Tanks Full Tutorial here. А? Ну ладно. Я хочу понять, с кого берут 30 тысяч? С меня или с них? И потом, с какого поисковика? Вот это объясните, пожалуйста, кто разбирается. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Еще про закон третьей чтения, да?
Да.
Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте. Какой момент я виноват? Да.
Вот, вы знаете, там очень глупая, абсолютно бесполезная история. Вы виноваты в тот момент, когда вы в своем поисковике, в поисковом запросе выдали некому условному пользователю ссылку на VPN, на анонимайзер. То есть там нету запрета обхода блокировки. Там есть запрет на распространение информации, соответственно, и для частных лиц, и юридических лиц, там разные штрафы.
А как узнать, да, запрещен он или нет? Вот мне бы хотелось, знаете, что сказать, я иду по газону и не хочу вляпаться в собачье говно. Вот я должен же знать, где оно. А если оно спрятано?
Да. Полумера, непонятный абсолютно популистский законопроект, который, понимаете, он якобы что-то запрещает, но фактически мы с вами можем его трактовать только одним образом. Запрещены все способы обхода, но пользоваться ими нельзя. Нельзя только пользоваться ими можно, нельзя только распространять информацию о том, как ими пользоваться. То есть, условно говоря, некая инструкция там на Ютьюбе, видео, которое или там, да, или в Яндексе скорее, да, если ваша страница попала в Яндекс, где указано, как обходить блокировки, значит, Роскомнадзора, да, то вот владелец и Яндекса, и этого сайта, по идее, но прежде всего Яндекса, как поисковика, как именно юридического лица, которое предоставило возможность...
А как же дальше? Вот представьте себе, что мы уже все опытные, да? А как вы внукам передадите это знание? Вот, значит, будет от отца к сыну, от отца к сыну, и так сквозь поколения...
Не дай бог нашим внукам вот эту глупость еще, так сказать,
Вопрос, если я...
Если
я в поисковой строке забиваю VPN, ну, условно, да, я не знаю конкретного
VPN,
адреса.
VPN, она даже не знает, что это значит.
И пытаюсь найти какие-то, ну, разные сайты. То есть, если Яндекс выдает мне ссылки на эти сайты, разные сайты, потому что VPN разные, он тоже платит штраф, получается? То есть, я могу...
Безусловно, Яндекс виноват, вы не виноваты. Так что, понимаете, ну, история совершенно... странная, да, то есть фактически если... это вот как закон Яровой обязывает устанавливать оборудование, которое будет записывать никому не нужную информацию, которую спецслужбы и так бы совершенно нормально там, да, да. Узнали, да, то этот вот закон...
А если я захожу обязывает... и пользуюсь, если да. я пользуюсь поисковиком Yahoo Бразилия, yahoo.br, то ему на ему плевать. Ему плевать.
Ну, правильно? Его тогда могут на этом основании заблокировать тоже Роскомнадзор, и, как я понимаю, может заблокировать этот поисковик на основании того, что он здесь, как бы его можно вызвать, да, но да. он не находится под юрисдикцией, соответственно, закрывает к нему доступ, как к LinkedIn в свое время.
Ага. А я вот сижу, например, по ряду вопросов в DuckDuckGo, а по ряду вопросов в Safari. То есть я иду в DuckDuckGo, и я иду в Safari, когда мне, ну, по разным проблемам. То есть, значит, я смотрю, там, Safari будет более стерильная, а DuckDuckGo будет более честная.
Ну, по идее, да, но, знаете, кстати, интересно, вот Apple-то была презентация позавчера, да. они в Safari добавили функцию, где вы можете, скажем так, фильтровать, кто о вас собирает информацию. Mm-hmm. То есть да. они фактически пошли на поводу у мирового тренда, который, ну, сейчас, скажем так, общественность
презирает
Facebook, да? Да. Да. И они, понимаете, как бы, ну, делают более открытой ваше пользование, как называется, компьютинг ваш,
да,
то есть ваше пользование интернетом. То есть вы сами понимаете, кто за вами следит, условно говоря, и какую информацию вы туда отдаете. Соответственно, Apple, конечно, ну, это очень интересная миссия, за которую они сейчас взялись, и это действительно, ну, мне нравится.
Опытный путник не оставляет следов, говорит Лао Цзи.
Совершенно верно.
No traces. Experienced traveler doesn't leave traces, говорит Лао Цзи. Он прям так по-английски сказал. Ага.
Нет, серьезно. С английским акцентом.
Ага. Нет, серьезно. Я хочу понять, в какой момент на меня наедут. Вот я тебе говорю, мне вот, если позволите, абсолютно безразлична судьба всех.
Это логично.
Да. Я позволю. Я в какой-то момент признаюсь вам в крайней степени эгоизма. Мне плевать на всех. Мне плевать на поисковики, которые на VPN, на всех этих добрых людей. Мне, в общем, плевать. У меня вопрос вот с этим законом об анонимайзерах. Когда именно буду атакован я?
Ну, это первая ступень.
И как именно мне выскочить из этой темы и так, чтобы они меня атаковали, но остались с носом. И я не знаю как, честно. Я могу заходить через Yahoo Бразилия. Я могу заходить через Yahoo Аргентина. Ну, посмотрим. А они будут за ними гоняться. Ура. Посмотрим, как все это пойдет. Будет забавно. Новость. 9.35, работаем дальше.
Вы пытаетесь убедить женщин в том, что...
Это мы сейчас с Олей Данилевичем имели разговор, да?
Нет. Потому что мужчины лучше
и честнее. Нет. Она была в Греции, я просто сейчас поясню. Сейчас, когда была реклама, мы разговаривали с Олей Данилевичем. Она рассказывала про Грецию, правда же? И я рассказал про Грецию.
Да.
И про Грецию я ей сказал, что грекисы, в хорошем смысле этого слова, амманщики. А вот. А она мне генерализировала это утверждение и так далее. Вот здесь был разговор. Ну, грекисы, у них национальный герой главный, как ты хорошо знаешь...
Оливка.
Я думаю, что все-таки Одиссей.
Ну да.
А Одиссей, он, собственно, чем занимался?
Ну, чем он занимался?
Обманом. Обманом и жульничеством. Он по всем статьям, связанным с мошенничеством, проходил.
Да, вообще-то, если что? Вспомнить к древнегреческую мифологию, там все очень любили все
что
вот это обман и вранье, адюльтер и прочее вот это вот.
И гомосексуализм. Не забывай, пожалуйста, древнегреческих, видных древнегреческих героев.
Да.
Гиацинта, Тюльпана, Адониса, этого самого. Не, Нарцисса и
да.
прочих педиков.
Да. Вакха.
Да.
Ну,
да,
Вакха
да.
не знаю.
А там же самая ревность мужчин. То есть они постоянно... Ты знаешь, что Зефир из ревности к Аполлону, вернее, из ревности к Гиацинту, а Аполлон учил Гиацинта кидать диск, каменный диск. И Зефир очень ревновал, что Аполлон возлюбил Гиацинта, и зефир изменил направление ветра, когда камень летел. И сделал так, что этот камень разбил голову Гиацинту. Безутешный Аполлон плакал над трупом любовника. И хоронил его, и создал этот цветок. Аполлон создал этот цветок в память о любовнике.
Да.
А Зефир, торжествуя, потирал ручки. Эта история умалчивает все-таки, Аполлон вернулся к Зефиру или нет. Да-да-да-да, там клуб такой, в общем, сказать. Клуб героев, я бы сказал, весьма сомнительный. Нет, ну сомнительный с точки зрения русских, сегодняшних русских элит. Да, слушай, хорошо, я не сумел Олю переубедить, но грекисы, они вот такие. Вот
в воскресенье будут там же, где Оля.
Что ты говоришь, ну где? Ну скажи, народос, ну скажи два слова. Народ, скажи два слова.
Народос.
Народос. Она была на Родосе, они были на Кипре.
На Родосе. Да.
Что Родос? Это Родос приличный большой остров.
Да.
Там не какой-то маленький.
Нет.
Мне кажется, что если бы я поехал в Грецию, я не был никогда в Греции, я был только в Афинах.
То есть вы никогда не были в Греции?
Нет, ну я не был в Греции в том смысле, что Греция. Я был в Афинах, в столице. Меня обманул таксист, меня обманывали систематически в ресторанах, мне подавали какую-то мерзость в общем, сказать, ну все было ужасно. Вот, и все было невкусно, ну, потом я нашел какую-то подворотню, тетку грязную, которая подавала мне роскошный греческий салат, действительно очень вкусный, очень вкусный.
Девчонки их тоже, вот Катя Звягинцева, вот.
Да, ну да, но все это было грязно, как-то все это было неопрятно, грязно, хитро и с каким-то все время духом, что тебя либо уже обманули, либо еще обманут, и в этом смысле как-то было все как-то неприлично. Это я серьезно тебе говорю.
Я больше 2 лет не погружалась в теплое море.
Все средиземноморцы.
Поэтому для меня первая очередная задача...
Теплого. Нет его теплого. Ну, где ты возьмешь теплое море в июне?
Для меня 23 – это прекрасная температура. Я в Атлантическом океане в сентябре...
В костюме 5 миллиметров.
После Атлантики в сентябре мне любое море сейчас покажется
теплым. Трать немножко денег. Купи костюм неопреновый, 5 миллиметров. Угу. Тогда ты в 23 сможешь нормально купаться. Полусухой. Костюм!
Да мне и так классно, чего...
Господи, а так будет еще класснее. Ты будешь час сидеть
ладно,
в воде спокойно.
Я куплю,
купи хорошо. Костюм неопреновый. Или хотя бы майку неопреновую с рукавами.
У меня есть такая.
Неопреновая или не неопреновая?
Возможно.
Ну все, займись этим. Ну, это серьезно, потом ладно, после эфира я тебе расскажу.
Не подготовилась.
Хорошо. Значит, море нормальное, 28 градусов, оно бывает только в августе, и то недолго, и то не везде.
В августе нет.
Я скажу, из всех средиземноморцев, я знаю их всех. Значит, все они, с моей точки зрения, я сейчас никого не пытаюсь обидеть или обругать, все они, конечно, проходимцы, кроме испанцев. Испанцы, каталанцы, вот наши люди, это приличные люди. Все остальные... Абсолютное чудовище. Ну, просто тебе говорю, вот как есть, понимаешь? Испанцы, каталанцы. И, конечно, португальцы тоже наши люди. Но португальцы все-таки не средиземноморцы, да. они обращены к Атлантике. Из всех, берем так, португальцы – приличные люди, испанцы – приличные люди. Едем дальше. Франция – говноеды, которые пытаются все время тебя чему-то учить по доброте своей. Они тебе рассказывают, что ты мерзость человеческая, и все надо делать по-другому. И все у них ужасно. Ужасно.
Получше с этим стало.
Да. Они при этом все себя... официанты на самом деле болгары, которые обманывают тебя под видом, что они французы. Понятно, да? Дальше. Едешь в Италию.
Италия лучшее место.
Италия лучшее рай. Место. Да?
Рай. Тоскана. Рай. Просто рай.
Рай в смысле визуально.
Подножие визуально. Да, разумеется. Нет, ну и вкусовые впечатления тоже.
Ну, так уже, да. Нет, ну мы же из Испании едем, не забывай. Если мы едем из России, то Италия рай. После Но если мы того, едем из Испании, то никакой не рай, а наоборот.
Нет, не согласна. Но после галисийского октопуса с шампанским я, конечно...
Да.
Но я, да, я...
Пульпо а ла гаега.
Да.
Пульпо а ла гаега. Кон альбариньо. Надо было брать альбариньо. Еще шампанское и альбариньо.
Альбариньо?
Альбариньо – это виньо, де Риас Бахас. Альбариньо де Риас Бахас.
Стало, конечно, чуть более понятно, но не до конца.
Нет, он чуть-чуть такой, он чуть-чуть пузырики в нем, альбариньо. Ага. Такой совсем как виньо верде португальский, только очень благородный. Альбариньо и дорогой при этом. Ну вот, надо брать альбариньо. Ну хорошо, сейчас не об этом. Мы же едем из Испании, ковыряя зубочисткой в зубах. Если мы приезжаем в Италию, мы видим, что люди делают, конечно, из говна конфетку, Ну, понятно, что...
Такой похлебки томатной, ну, да, с
вот
морепродуктами
я говорю. То есть то, что со стола смахнули в Испании, здесь они делают похлебку. Все правильно. Это есть такое, есть. Они умеют из говна конфетку. Умеют. Я не говорю, если приедешь из Москвы, это рай. Но если приедешь, извините, из Испании, то это не рай. Нет. Нет. Тогда хорошо. Дальше движемся.
И согласитесь, паэлья — это просто для роты солдат. Вот такая вот фигня.
Зависит.
Да. И...
Ой, как зависит.
Ну, это вот, понимаете, вот когда начинается «зависит», это уже все
ваши
не то.
Ваши антиваленсийские выходки.
Когда в одном месте где-нибудь
ваши
в стране басков делают одну хорошую паэлью,
нет,
это не значит, что паэлья — это
ваши
вкусно.
Ваши антиваленсийские выходки здесь будут зачтены и взяты на карандаш. Но паэлья зависит. Если у меня несколько друзей, которые делают паэлью у себя дома, и это полностью весь дом кувырком 2 дня.
Так-то и я делаю вкусно.
Жена терроризирована, все терроризированы и так далее. И в конце потом это подается паэлья, но ты уже давно в бассейне не хочешь есть, потому что ты уже наелся всяких колбасок. Но неважно. Значит, нет, слушай меня. Значит, дальше. Когда мы заканчиваем Италию, мы с огромным сожалением обнаруживаем, что все остальные просто проходимцы.
Ну, это да.
Все, понятно, да? Вот тебе и вот тебе и все Средиземное море. Я, кажется, сказал что-то... Я сказал правду. Однажды надо говорить правду, ребята. Однажды надо сказать правду. 7373948, если вы хотите меня оспорить. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Вы знаете, я просто сам испанец, не так получилось.
Да,
у меня мама испанка.
Наши люди, все.
Я получил в 2009 году гражданство и просто полетел, ни в какие там туристические маршруты, просто сел в тачку и
домой.
Поехал в горы, в деревню.
Домой, да.
Да, пожить, посмотреть... Так вот, 3 года я катался и понял, что я там жить не хочу. Я хочу домой в Россию.
Да, вот, почему?
Они не знают, что такое сметана. Они не знают, что такое щи.
Студень.
Паэлья по сравнению
с хреном.
По сравнению с пловом, с нашим пловом узбекским, допустим.
Да.
Это жалкое извращение.
Так.
Нет, кухня у испанцев, конечно, звучит красиво все это. Гальего там и так далее. Но
да.
По сравнению
да.
с нашей русской или кавказской или азиатской кухней, это все жалкое извращение. Не умеют они кушать.
Не пей, братик Иванушка, козленочком станешь. Вы переели этого борща.
А у нас деревенский самогончик. У них такого отродясь не было.
Да ладно, агвардиенты. Агвардиенты они все, гонят, прекрасные. Ну зачем? Хорошо, все. Не пей, братец Иванушка, козленочком станешь. Он, видать, хлебнул где-то борщичку хорошего и сделался русским.
Да.
Так бывает, ничего страшного. Нет.
Руки прочь от паэльи, пишет мне Макс Райт. Хорошо.
Нет, ребята, все, поехали дальше. Хватит, не расклевайте меня. Я еду в Испанию в июле. Почему? Из бедности. Я бедный человек. И у меня нет средств поехать туда в августе.
Зачем в августе? В августе совсем жара. Страшно.
Нет, в августе очень хорошо. Очень да? хорошо. Но у меня нет денег. Мне не хватает денег. У меня не хватает разума. У меня не хватает... Я для августа еще не созрел. Я еще слишком беден.
Угу.
Я потом снял вот эту квартиру, которую я показывал в корпорате. Ты не смотрел?
Нет.
Ты не смотрела?
Вы написали и не отправили фотку.
Еще как отправил.
Ладно.
Еще как отправил. Значит, я снял. Но на июль у меня хватило денег снять эту квартиру, а на август не хватило бы. Я бы просто аж заколдобился за август платить.
Но вы не рискнете, да, сказать сколько?
Места не скажу. А? И денег не скажу сколько.
Не скажете.
Но денег я скажу сколько. Для меня...
Ах, вот, я теперь увидела.
Да.
Квартира. Да. Это называется квартира.
Это квартира.
Я вам скажу.
Это квартира.
Это, конечно, не квартира.
Это, конечно, квартира. Это квартира,
нависает... Какие-то арочные своды
да.
На квартир... балконе.
Тем не менее, это квартира.
Патио.
Да, патио, арки, террасы.
Бухта.
Бухта под нами. Бухта под нами, у нас есть собственный индивидуальный спуск. Собственный индивидуальный спуск, прошу вас заметить. Бухта, корабли и всякая прелесть.
Вот эти вот деревья да. шикарные, цветущие, склоняются,
да.
как плакучие ивы над,
да.
над этим, над вашим патио. А
да.
внизу
сосны.
Вас ждет...
Сосны.
Это не сосна, это какая-то
сосна.
Цветущая.
Сосна.
А сосна дальше, да.
да.
А там внизу вас ждет ваша яхта, маленькая, скромная.
Маленькая, небольшая яхта, да. Она придается к квартире.
Да.
Я тебе скажу, мои критерии отдыха очень простые. Я исхожу из следующего соображения. Я удавлюсь платить больше мотоцикла. Ну, то есть, если отдых стоит больше, чем мотоцикл...
Вы знаете, сколько стоит мотоцикл в Вьетнаме?
Не знаю.
$5 в день.
Нет, не в день, я говорю вообще мотоцикл.
А, вообще в целом.
Я не могу, я как хохол, я очень экономный человек и бедный человек вдобавок. Вы знаете, что я не работаю на телевидении. Соответственно, денег у меня нет. Ну вот, значит, как бедный человек, я исхожу из того, что мотоцикл стоит около миллиона. Поэтому тратить на отпуск больше миллиона я не могу. И все. Жаба душит, мать.
Вот мы узнали, сколько что стоит.
Ну, в смысле, за найм квартиры какой-нибудь там. Правильно? Угу. Есть жаба душит меня просто, и все.
А это на две недели? Миллион на две недели. Миллион на две недели.
Да. Ну, я имею в виду, нет, но у меня дешевле. Поэтому я в июле снимаю. Я снимаю в июле, чтобы сэкономить. Чтобы наконец... Чтобы
то,
наконец...
Есть, то есть не миллион, а 820?
Нет. На две недели в июле меньше 500 тысяч. А, ну ты ладно. Будешь смеяться. Так вот, нет, но в августе это мне не по силам, это слишком дорого. Хорошо, все звонят, что сейчас будут угощать квартирами, знаешь? Нет, один. У меня квартира простая, давайте езжайте. Нет, я не буду подходить к чужим столам и откликаться, если окликают. Как это пел Высоцкий? Как пел Высоцкий, значит, не надо подходить к чужим столам?
Ой, не помню.
Не помнишь? Ну вот, Высоцкий говорит, меня постоянно пытаются угостить какой-то квартирой, домом, виллой. Мне постоянно пишут, займите нашу виллу, идите к нам на виллу и так далее. Не надо подходить к чужим столам. Не надо, секундочку, не надо подходить, где тут? Можно писать, а, здесь? Или это не...
Могу, ты, могу, да, я напиши, все могу.
Не надо подходить к чужим столам, Высоцкий. Ну вот, не надо угощаться виллами, не надо угощаться кораблями, ничего подобного делать... Не надо, товарищи. Вот я просто вам говорю, это плохая привычка. Я не подхожу к чужим столам. Вот.
Как вы знаете, что сейчас модно говорить, он физик. Вот. Или там, он химик. Или он вчера. Сказали с юморком и с этикетом, что киснет водка, выдохлась икра, и что у них ученый по ракетам. И многих помня с водкой пополам, не разобрав, что плещется в бокале, я, улыбаясь, подходил к столам и отзывался, если окликали. Вот он надменный, словно Ришелье, как благородный папа в старом скетче. Но это был директор ателье и не был засекреченный ракетчик. Со мной гитара, струны к ней в запас, и я гордился тем, что тоже в моде.
Когда ты в моде, тебя окликают постоянно. И не надо... Но ты отзываешься. Подходишь, улыбаешься. Да, я, да, вот, да, спасибо, родные, то все. Вот об этом песня. Он пишет, что он раньше отзывался. Подходил к чужим столам, наливали рюмочку, то все, 3-25.
Вон икра стоит, а говорят, киты не стало в реках. А мой ракетчик где-нибудь сидит.
Ну и, короче, смысл в том, что не надо отзываться.
Домами. Я ему сказал, давай, мой дом, твой дом модели. И я нарочно разорвал струну и, утаив, что есть запас в кармане, сказал, привет, зайти не примену. В другой раз, если будет марсианин. Я шел домой под утро, как старик. Мне под ноги катились дети с горки. И аккуратный первый ученик шел в школу получать свои пятерки. Ну что ж, мне по делам и по делам лишь первые пятерки и получаю. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликать.
А мораль здесь? Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. Поэтому все в порядке, ребята. Все в порядке. Работаем дальше. Каждый на своей вилле, каждый в своей квартире, каждый на своей яхте. Идите в жопу, никто не надо меня звать.
Не спасибо. Надо понебратство.
Да, не надо. Не надо. Мы тут на сцене, со сцены сошли. До свидания, торжественно. Слушай, значит, я хотел, что хотел рассказать. И спросить, на самом деле. Полковник МВД расплатился за прошлое, очень интересно. Главного безопасника дагестанской полиции задержали за взятку в Москве. Я отнесся к этому как к бизнесу. Ты знаешь, что мы дерзаем разбогатеть здесь, и вот Аношка очень хочет, и я тоже хочу, да и ты, наверное, хочешь. Нет, хочешь разбогатеть? Нет, ты не, она не очень хочет. Ну, вот видите, Даша, надменная все. Да. Ну, хорошо, значит, оказывается, он пытался купить место За 2 миллиона долларов полковник пытался зачистить, собственно, досье с тем, чтобы через год претендовать на пост главы МВД республики, который сейчас занимает генерал-лейтенант.
И вот его задержали.
Значит, я хотел понять, если бы я кидал за такой бизнес, как работать главой МВД республики, если бы я кидал за 2 миллиона долларов, то я бы сколько хотел отбить? Вот у меня вопрос простой. Мы знаем, мы дано, ну, мы давайте отнесемся к этому как к бизнесу. Служба полиции как бизнес, да? Простой бизнес. В конечном, на выходе деньги, правильно? Значит, смотрите, глава безопасности МВД Дагестана задержан. А он за 2 миллиона долларов готовил свое досье на то, чтобы занять пост главы МВД республики. Значит, если чел заряжал только по одному вопросу 2 миллиона долларов, только по одному вопросу, то у меня вопрос по бизнесу, чисто по бизнесу. Сколько он заряжал за должность главы МВД республики? Раз. Первый вопрос. И второй вопрос. За сколько этот баблос отбивается? Просто, ну просто, просто как бизнес-модель. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да. Здравствуйте. Сколько стоит быть главой МВД Дагестана?
Ну.
И за сколько этот баблос отбивается? Чисто бизнес-модель.
Я думаю, что вот то, что он сейчас пытался отдать, это где-то процентов 10, наверное.
Значит, 20 миллионов он должен за должность.
Думаю, что где-то между 15 и 20, и вряд ли я там сильно ошибаюсь. Это действительно зачисточек, так, немножечко поработали с документами,
да.
Все остальное.
А за сколько отбивается двадцаточка?
Двадцаточка, это уже как отбивается, ну...
Мы предполагаем, я просто предполагаю, безусловно.
Предполагаем, я тоже абсолютно точно, как и вы, Сергей, предполагаю, что это некая пирамида, которая, вот, так сказать, вверху находятся некие такие вот денежные места. И дальше все вот эти денежки собираются, там, не знаю, там, с глав, там, районов, с поселений, с местных. Там же, насколько я понимаю, в этом феодальном обществе, как я предполагаю, что это общество может быть похоже на феодальное, собственно, любая должность, любая позиция, она должна быть оплачена.
Да.
И вот из этих маленьких
вытеков, как
в бутерброды в Макдональдсе, сказываются огромные деньги, которые...
Но там нестабильность кадровая. Мы с вами. Вы мне говорите, Серег, давай иди туда главой МВД. Я вам отвечу. Я не уверен, что я просижу, хотя бы год-полтора просижу. Год-полтора. Но больше это очень сложно предположить, потому что там большая кадровая текучка, давление, конкуренция высочайшая и так далее. Поэтому если я заряжу пятнашку, например, за должность, то я должен отбить тридцатку за полтора года, правильно?
Ну, я думаю, что это тоже, я об этом думал, кстати, некая, так сказать, инерция. Потому что сейчас там пришел Васильев, который, в общем, не дает, крушит, рубит, так сказать, выдергивает и все. А до, например, его прихода, до прихода варяга на республику, мне казалось, что там, наоборот, было все очень стабильно.
Стабильно.
То есть ты занес, и ты понимаешь, что у тебя есть какое-то количество времени. Поэтому, мне кажется, народ просто в силу определенных особенностей не успевает перестроиться к новой парадигме.
Я понимаю. Значит, я отношусь к этому чисто как к бизнес-модели. Я?
Серёжа, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Абдул, здравствуйте.
Ну, вы же математик.
Пытаюсь им стать, да.
Вот, представьте себе, ну, давайте или я, или давайте лучше Даша будет у нас.
Дашу пошлем, Даша.
Да, Даша будет у нас главой.
МВД, 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 МВД.
Сколько только... у нее под подчинение народу будет?
1150, наверное, нет?
150. С каждого по штуке посчитаем, это сколько получится?
А почему по штуке?
Сережа, вы звоните Даше, говорит, вот Абдулла есть племянник, хороший мальчик, Дашенька, может, ее главой куда-то.
Да.
Сережа, как я могу вас, вы мне звоните, я говорю, уважаемый Сережа.
Да,
Сережа,
да. Ну, наши отцы дружились и так далее.
Ну, да. Тогда к вам заехать. Да, давайте мы посидим вот таким видом, чтобы... Ну, это, маленький призыв, пожалуйста, вы там свою взяли... И пошло. Я вам скажу такую штуку. У меня один друган, ну, в Кавказе работал в контрразведке, ну, бывший. Он говорил такую штуку. Говорит, швейцарские часы знаешь?
Да.
Я говорю, да. Даже кто продает семечки, оттуда капает копейка. Представляете, какие бабки?
Помаленечку
все. И Сережа, а если в этом здании сидит тысяч куча сотрудников. Ну, я пришел к Сергею, я говорю, Сереж, помоги там. Вот.
Хорошо. Ну, а текучка, Вот вы, мы с вами заряжаем, да? Давайте. Но. Ну, давайте. Дашу ставим. Мы Дашу ставим, как нашего человека. Значит, так. Мы за нее заносим 15 миллионов долларов. Мне надо понимать, что она успеет отбиться. Почему? Потому что если ее сковырнуть через 3 месяца, мы потеряем деньги.
Ну, подождите, мы, если мы ставим Дашку, Дашу.
Дарья Кирилловна, я попрошу.
Да, Дарья Кирилловна, да, да.
Прошу прощения, да,
госпожа. Товарищ генерал, товарищ генерал, простите, товарищ генерал.
Мы же все-таки делали вид на Дашу, да. А не Машу.
Да, это правда. Но рядом другой клан будет биться с ней, и ее снимут через 3 месяца, мы баблос потеряем.
Над этим кланом еще есть там Владимир Петрович наверху, который скажет, а Дарья Кноре... Да. Я думаю, в этом регионе нам очень...
То есть надо простелиться так, чтобы ее не сняли хотя бы года два. Хотя
ну, Сережа, года если два. Там уже вопрос от 20-30 лимонов, там же не идет, они каждую копейку считают и знают, сколько, чего, как.
Я тоже думаю. Я думаю, что там люди очень полны здравомыслия и трезвого расчета.
Даже откроют маленькую полицейскую школу, там тоже будут косить мани, там ой-ой-ой-ой-ой.
Да. Спасибо. То есть я абсолютно убежден, что люди полны здравого расчета. Понимаешь, да? Я не стану заряжать хорошие бабки, если они не могут их отбить. Как это интересно?
Все равно заканчивается одним и тем же.
Чем?
Его задержали сейчас. И так каждого. Как только ты становишься неугоден, перешел дорогу.
Не каждого. Я тебя сейчас спрошу. Как много преступлений раскрывается коррупционных? Вот ты подумай, в процентном соотношении. Как ты думаешь? Просто...
Дело даже не в раскрытии.
Давай оставим это после 10. Вот да, ты напомни мне. Ребят, после 10 вопрос сейчас, потому что уже время поджимает. Очень простой. Даша говорит, с ним случится, как со всеми. А я тебе говорю, если взять весь массив коррупции, и попытаться оценить, сколько коррупционных преступлений раскрывается таким образом, что человек несет наказание.
Есть одно важное...
Я тебе задам вопрос. Да. Вот какой простой. Раскрывается 5%, 25%. Или 50%?
Зависит от масштабов. Mm-hmm. Зависит от масштабов. Mm-hmm. Мелкая коррупция...
После десяти. В движение.
Подъем. В движении.
Я 5 баллов вижу, у меня перезагружается. Секундочку, да, 5 баллов так и осталось. Если мы говорим о самых драматических местах, то я бы сказал, что проспект Андропова, там перед затоном Нагатинским, там авария, она держит абсолютно серьезно это направление. Не ходите туда, лучше идите на Тульскую, если есть возможность. Теперь, ну это из необычных. Из необычных около Свободы очень плохо на Волоколамке, хуже, чем в предыдущие дни. Все остальное более-менее одинаково. Так вот, текстильщики поставят Нижегородочка, шоссе энтузиастов в обычных своих законных местах. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, среда, 6 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио, говорит Москва. Говорит Москва! Дарья Кноре, ведущая этой программы. Доллар 61.98. Только что был 62.01. Вот секундочку. Я когда говорил на приветственные вот эти вопли, был 62.01. 61.98. Как вы видите, все три дня мы выплясываем здесь вокруг. В понедельник было 61.02, 61.01. Вчера на 20 пипсов дороже, а сейчас 61.98, 72.77 по евро, 75.93. Нефтица не хочет дорожать, хотя она лучше, чем вчера. А, но она не хочет дорожать, говорят, из-за Трампа, потому что он, так сказать, там призывает всех нарушить эмбарго и все на свете. А мы, кстати говоря, и нарушаем, как пишут некоторые издания. 1.17.35 примерно похоже. Вы помните, что вчера было 1.17, там совсем 0.1.02. Значит, позавчера 1.16.90 с чем-то. 1.17.33 у нас главная пара. Ну и что, давайте биток посмотрим для смеха. 7.600. Ну, нет, что смеяться? Деньги? Все? Все гроши. Ну, смейся, не смейся, все хорошо. Слушайте, у меня вопрос. Извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, я, как правило, кухней здесь не занимаюсь, и это некий принцип. И, тем не менее, у меня к вам вопрос, связанный с нашим внутриредакционным спором. Спор заключается в следующем. Если позволите, я предложу вам телефонное голосование. Будет три номера телефона. Подъем, передача «Подъем». Оптимально для вас было бы слушать с 8 до 10, значит, с 9 до 11, с 8 до 10 первый вариант, второй с 9 до 11, третий оставить все как есть, с 8.30 до 11, оставить все как есть. Значит, давайте так. Подъем удобнее всего для вас слушать было бы с 8 до 10, с 8 утра до 10, 134, 21, 35. С 9 до 11. 134, 21, 36. 134, 21, 36. И оставить все как есть, то есть оставить с 8.30 до 11. 134, 21, 37. 37. С 8 до 10 просто у меня сейчас появилась возможность переехать на 8.10. Вот такая возможность появилась. С 8 до 10. Она появилась. С 8 до 10, а там с 10 уже Сергей Рыбка с хорошим вопросом, и у него бы тоже было 2 часа. У него бы тоже было 2 часа. Это, мне кажется, прекрасно. Вот, и если бы мы с 8 до 10 работали, правда же?
Да.
Но мы бы теряли слушателей, которые после 10.
Да, которые
мы
бы просыпаются.
Мы бы их теряли, в 10. Да, да, да. А по рейтинговым исследованиям понятно, что до 10.30 очень хороший рейтинг. До 10.30. С 10.30 он уже начинает таять. Даже несмотря на то, что мы очень стараемся, но с 10.30 рейтинг начинает падать. А он хороший, самый топовый, он, наверное, где-то с без 15.9. Полтора часа из золотые, с без 15.9 до 10.15. Вот это совсем золотые такие полтора часа, совсем золотые. Вот, поэтому можно было бы переехать на 8.10, но терять всех, кто после 10. Можно было бы переехать на 9.11, но терять всех, кто 8.30. Терять всех, кто 8.30. Не знаю, оставить все как есть. Я останавливаю это голосование. Спасибо огромное, что вы приняли участие. Большое спасибо. Значит, смотри, что у нас получилось. 22% 8.10. 22%. 17% 9.11. И оставить все как есть 61%. Сейчас окажется, что... А? Нет, да, 61%.
Потому что все 61%. Люди не любят перемен.
61% оставить все как есть. Но если, внимание, я с огромным вниманием отношусь к тому, что вы высказали свою точку зрения, с огромным вниманием, и спасибо вам большое за это. Но также обратите внимание на то, что мы проводим это голосование после 10. То есть среди людей... Мы проводим это голосование среди людей, которые слушают после 10, они бы потеряли эту возможность, если бы мы переехали с 8 на 10.
Точно, даже, точно.
Таким образом, лучше еще одно голосование провести в 8.30.
Да,
чтобы
завтра,
люди,
например.
Например, завтра. Напомнишь тогда?
Да,
ладно?
Обязательно.
Да, и 61% ничего не менять. Но, тем не менее, обратите внимание, что при этом, если 61% не менять, вынести за скобки, нет, с уважением, с огромным уважением, вынести за скобки, то 22% 8.10 и 17.9.11. То есть 8.10, если вдруг что-то менять, то 8.10 предпочтительнее даже для тех, кто голосует после 10.
Я знаю, что многие не могут послушать, поскольку едут на работу рано.
Рано.
Да.
А кто едет на работу рано? Вот опиши мне, вот опиши мне, опиши мне.
Ой, очень много моих знакомых, которые работают в самых разных сферах.
Нам звонит Сергей, который в высшей степени просвещенный человек. Скажите, пожалуйста, вот кто едет с 8 на работу? Кто?
Сергей, с 8 на работу едут люди, которые должны приехать ровно ко времени, там, условно, в 9. Да. Да, дайте сказать по поводу расписания.
Давайте.
Смотрите, вы неправильно стоите, так как мы все слушатели относятся к вам с теплотой и приятностью.
И так же, как и я, так же, как я к вам.
Да, вот. Значит, поэтому, когда вы предлагаете 2 часа, видимо, все против, все хотят больше. Но,
трудновато.
Ну, понятно, 2,5, как есть.
Да.
Это первый момент, поэтому все за это голосуют. А теперь, послушайте, вы ведь помните, было время, что и стрелки переводили, как пел Высоцкий.
Да.
Как пока не пришел один руководитель, почему-то у него бзик на эту тему, и устроил нам какой-то караул. Я думаю, что через какое-то время начнут переводить стрелки, ну, просто все забудется, и будет как нормально, как во всем мире.
Да.
Вот. А я думаю, что вы можете уже подвигнуть всех к этому. Начать работать 2,5 часа летом, ну, с 8, понимаете,
да,
с 10-30. А потом, как настанет время зимы, ну и, соответственно, уйти на 8.30.
Но ведь организации не меняют расписание, вот в чем дело. Я думаю, вот мне кажется, что к 9 едут люди, которые не могут опоздать. Их начальство едет к 9.30. Ну вот давайте я попробую классифицировать. Даш, давай, ты мне поможешь.
Давайте.
К 9 едут люди, которые едут, в том числе студенты, в том числе и так далее. Люди, которые не должны опаздывать.
Ой, студенты, я вас умоляю, всегда едут ко второй паре.
Люди. А?
Студенты едут ко второй паре, 10.30 как раз.
Да, значит, хорошо, предположим, что какие-то люди, тем не менее, едут вовремя.
Да.
И такие люди есть. Их начальники опаздывают, как правило, все равно не более чем на полчаса.
Угу.
Они едут на 9.30, ну, где-то так. Потому что к 9, ну, там 9.20, вот так. Чтобы уже все сидели на местах, а начальник проходит в кабинет. Ага, так это величаво озираясь, да? А, значит, это первое. Второе. Есть сфера сервиса, огромная в Москве, гигантская, которая едет к 10. Едет к 10, опять начальники к 10.30 по существу, а подчиненные, собственно, коллективы едут там, без 15.10 где-то, без 10.10, ну, к 10, понятно, да?
Есть еще таксисты, которые слушают радио круглосуточно.
Да, но это они круглосуточно, поэтому тут можно спокойно предположить, что им все равно. Но, тем не менее, смотри, те, которые едут к 9, мы должны подумать, кто из них decision-мейкеры и кто из них масса. То есть понятно, да?
Вот.
Условно говоря, сколько decision-мейкеров слушают во сколько, да? Это важная позиция, во-первых. А во-вторых, если не decision-мейкеры слушают, ну, их 10 миллионов, например, ну, что я просто тебе говорю, да, про математику, то это может быть важнее, чем decision-maker. Ну, понимаешь, что
да, я понимаю.
Есть разновесность некая в оценке.
Смотрите, да, если, например, рассуждать так, что есть категория, ну, как бы вы, как вы смотрите, люди, которые слушают радио, это в основном люди, которые едут в машине.
Да.
Неважно, они могут слушать музыкальное радио, могут слушать, там, новостное радио.
Да.
С 8 начинаются самые пробки. То есть люди начинают двигаться в сторону работы. Где-то с 7.50 уже все, уже 5 баллов.
Адские пробки.
Да, 5 баллов, 6 и адские пробки. То есть, скорее всего, с 8 до 9 они будут слушать радио.
Да.
Вот одна классификация. Есть те, кто едут...
Пенсы встают попозже. Пенсам незачем. Пенсы смотрят софт-порно на сомнительных каналах. Значит, до 2 часов ночи. И они встают попозже. Что им показывают? Что нынешним пенсам показывают? Не знаешь? Какой софт-порно?
Понятия не имею.
Нет, не знаешь, нет.
Мы еще
раньше
не
показывали
им
Electric Blue, им показывали Electric Blue, где полураздетые этой финки подкатывались к бассейну.
О, Господи.
Еще им Сагалаев, Эдуард Михайлович, показывал «L'histoire de O», «Историю О», и вновь «Возвращение в Руасси». Вот такие вещи. И пенсы, конечно, жадно все это поглощали. Там еще была передача про это.
Да.
Пенсы смотрели всякую порнуху, поэтому они раньше 3 не ложились. И они встают где-нибудь в 10 и только сейчас включаются.
Мы с вами еще не учитываем и не знаем, на самом деле, долю интернет-слушателей. Потому что очень многие слушают нас через приложение.
Когда приезжают на работу.
Судя по тому, не только, когда едут на работу в метро условно. Потому что в метро сейчас есть Wi-Fi, и люди имеют возможность слушать через приложение.
Мне интересна мысль переехать на 8. Мне интересна эта мысль. Вот мне эта мысль интересна. Переехать на 8 и работать с 8 до 10. Я должен сказать, что я внимательно буду ее изучать, если позволите. Самым внимательным образом постараюсь ее изучить, потому что мне она кажется привлекательной. И такой. И мне кажется, что за 2 часа программа могла бы быть более концентрированной.
Это... В любом случае, перемены — это всегда интересно.
Да, надо что-то менять.
Это свеженькое лето.
Я не могу. Я уже сижу на этом чертовом радио, вообще на радио как таковом, с 5-го года. Я таким образом в этом году исполнилось 13 лет, как я на радио. 13! А?
С ума сойти.
13! На телевидении был 15. Таким образом, скоро я перехлестну уже свое пребывание на телевидении. Я начинаю чувствовать, что нужно что-то менять. И, может быть, поменять просто формат. ЕГЭ. Все готовятся к ЕГЭ. ЕГЭ становится сейчас макротемой. Я должен сказать, что мы эгоистически, поскольку у нас вот с Дашей, например, так сказать, там, и когда вот до тебя 2 недели была Эля, да, у нее тоже никаких ЕГЭ, ничего.
Нет, нет.
Ничего, и поэтому никаких родственников с ЕГЭ. И
нет, мы... у меня есть родственники, которые...
Но мы упускаем.
Типа, племянники,
мне кажется, что мы упускаем. Это важная тема.
Да, это важная
для
тема.
Для целого ряда слушателей.
Потому что все сейчас, вот там, подруги, у которых дети, которые,
да.
дети, которые заканчивают 9 ОГЭ, да, или 11
да,
класс.
Да.
Что как за ЕГЭ? То есть одно слово ЕГЭ.
ЕГЭ.
Да.
Да, совершенно верно. Значит, я хотел сказать, что в соцсетях обсуждают утечки заданий к ЕГЭ по математике и химии. Разочарование и обида. Петербургский преподаватель Дмитрий Гущин привлек внимание к тому, что в этом году произошла утечка в интернет заданий к ЕГЭ как минимум по 2 предметам – математике и химии. Надо сказать, что не каждый год это случается, не каждый год. В Рособорнадзоре эту информацию отрицают. Между тем, уже более 10 тысяч человек потребовали провести расследование. На Change.org люди подписываются, были известны точные задания, которые будут на ЕГЭ 1 июня. Авторы петиции ссылаются на публикацию на личной странице Гущина ВКонтакте, а также на репост в группе «Поступашки», в которой состоит 50 тысяч человек. Подписанты петиции требуют провести расследование по поводу слитых вариантов, а также создать резервный день для людей, которые стали жертвами утечки информации о вариантах ЕГЭ. Ну так вот, значит, насколько это верно, позвоните, пожалуйста, те, кто разбирается в этом ЕГЭ, и, может быть, у вас дети через ЕГЭ, а может быть, вы сами есть то дитя, которое проходит через ЕГЭ. 7373-948, 7373-948. Мне интересно было бы услышать, если у вас кто-то поступает. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Что-то там кто-то...
Что-то,
там кто-то чревовещает.
Кто-то... Сергей, добрый день.
Здрасте.
Максим, город Владивосток. Насчет ЕГЭ,
да? Да, да. А вы же первыми получаете... Вы прежде получаете, чем Москва, и можете...
Ну, мы не первыми, потому что первый получает Сахалин.
Да.
И второй получаем.
Да, да, да.
Да. Я в свое время ЕГЭ не сдавал, но у меня мама занимается проверкой ЕГЭ по математике.
Ну, скажите, вот в этот раз была утечка или нет, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, не было. И ее не было и в прошлые годы, и
да.
не было никогда. Если исследовать статистику проверок ЕГЭ, начиная с 2009 года, то ну, она одинаковая. Как и большая часть людей письменные задания не сдавали, так они и сейчас не сдают.
Да.
Если, ну, я говорю только о математике. Может быть,
да.
по другим предметам что-то
да.
и было, но в математике точно не было.
Я понимаю. Вы знаете, у меня был один знакомый, мальчишка, ну, сын приятеля. И я его спрашивал, ну, как ты ЕГЭ будешь сдавать? Он говорит, у меня друг, сын замминистра. А потом он выздоровел, я хотел сказать, он подрос. И я его спрашиваю, ну что? Он говорит, сын замминистра остался, а достать варианты не могу, не могу. То есть получается, что это не работало. Уже вот недавно совсем. Это не работало. нельзя было достать.
А, просто нет, я никогда не работал, да. Мне кажется, это просто фейки, вбросы. И не
понимаю, ладно.
А петицию подписывают двоечники. Ну, потому что, и даже не только двоечники, а те, кто давно закончил.
Ладно.
Я бы, может, ради прикола бы и сам подписал эту петицию.
Привет Владику, привет Владику, привет бухте Шамара, привет хорошим местам. Да, спасибо, счастливо. Человек из Владивостока. Да, а я хотел сказать, что мне кажется, что это опасение не обязательно реальность. Очень может быть, что это нереальные опасения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Александр.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вот у меня дочь будет сдавать ОГЭ завтра.
Да.
Химию. Ну, я что-то нигде не нашел, и она там что-то пыталась искать варианты, ничего нет.
Да. То есть эти опасения у нас всегда есть, но пока не подтверждаются.
Но, знаете, интересную хочу сказать деталь.
Давайте.
Значит, когда нам объявили, что будем сдавать вот это ЕГЭ,
да,
школа дружно предложила... Кто хочет сдать успешный ЕГЭ, должны заключить договор со школой,
да,
по платным занятиям по каждому предмету. Значит, каждый предмет стоит...
Как вы к этому относитесь?
Безобразие.
Безобразие. Хорошо. А вот вам... Я вот такую подсказку, или не знаю, для себя, да? Я думаю, хорошо. Вам... вы платите все налоги?
Да.
Все. Понятно.
Да, все налоги.
Все налоги.
Нет, но тут я к чему это хочу сказать. Вот это ЕГЭ или ОГЭ, mm-hmm, это просто одебиливание наших детей. Mm-hmm. Учат не знанием, а учат, как
способом
правильно решать.
Способу
вот
сдать,
эти,
да,
задачи.
Нет, способом. Учат способом, да.
А знаний ноль.
Ноль
знаний. И
я
вот
согласен.
Из-за этого мы приняли решение дочь отправлять
да?
колледж.
Колледж, да?
Понимаете?
Я согласен с вами, но согласен в констатирующей части. Но в резолюции у меня есть сомнения. То есть, хорошо это или плохо, я сомневаюсь.
А почему?
Я вам скажу почему. Потому что знания сегодня все в интернете, на мобильном телефоне. А вот способы... Нет, послушайте, серьезную же вещь. А вот способы узнавания, способы... Вот нам с вами ставят задачу. Вот давайте, у нас три команды. Даша, я и вы. И нам с вами ставят задачу, например, написать реферат, я не знаю, так сказать, там, по древнегреческой какой-нибудь мифологии. Один из нас знает, например, вы знаете. Uh-huh. Один из нас примерно ориентируется, это я, например. А Даша, например, Даша, уж позволь тебе отдать роль невежды, но тем не менее, а Даша знает способы. И вот мы втроем начинаем рубиться. Вы пишете, что вы знаете. Я более-менее ориентируюсь и начинаю на эти какие-то основы, какие-то узелочки привязывать знания, которые быстро нахожу в мобильнике. А Даша вообще все пишет через компьютер, компилируя. Кто из нас будет успешнее? Не очевидно.
Но знания должны оставаться в голове. Этими знаниями потом нужно апеллировать, показывать, там, рассуждать. Они должны пригодиться в жизни. А так тупо взять, списать с интернета и что в голове-то останется?
Но ведь вы знаете методы. Если вы знаете методы, то это может оказаться важнее знаний. Вот нет, подумайте об этом.
Нет, другой. Вот у меня другая мысль.
Давайте.
Раньше в школе учили для того, чтобы дети получали знания.
Да.
А сейчас учат для того, чтобы дети сдали вот эти бестолковые ЕГЭ. От которых
это он
как мыльный пузырь вошел в голову и лопнул.
Я согласен с вами, с оценкой, но я не знаю, хорошо это или плохо.
Я не знаю, советской школы, но вот по поводу раньше, училась до ЕГЭ.
Раньше.
Я, честно говоря, вы немножко идеализируете нашу систему образования, которая была раньше. Сейчас, по крайней мере, вот в этом тесте, который предлагается, есть некий пакет знаний, которые вы должны... Ну, возможно, что-то вы угадаете и ткнете пальцем. Но задания составлены таким образом, что вы, скорее всего, не сможете отгадать. То есть там все с подковыркой, и эти тесты, они совершенствуются с каждым годом. Если каждым годом все сложнее ждать человеку, который ничего не знает. Плюс, извините, Сергей, там же есть творческое задание, которое завязано не на тесте, это ваше сочинение, там какое-то устное, значит, выступление и так далее. То есть это не только тесты. Поэтому, может быть, мы как-то очень однобоко смотрим на это.
Мне кажется, что для того, чтобы оценить этот вопрос, нужно все-таки вернуться к той максиме, о которой я уже несколько раз говорил, и продолжаю развивать эту тему. Существовали века, когда, например, 5 веков ничего не менялось. Пять веков. Ничего не менялось. Ну, более-менее понятно было, что с тех пор, как появился там железный плуг, кованый железный плуг, да, вот следующие, так сказать, там пять веков вообще ничего не менялось.
Была
прялка, значит, был железный плуг и так далее. Девочка выходила замуж в одежде бабушки. Ну, бабушкино платье венечное, подвенечное.
Из там, сундука,
да. Из сундука. Все это сундук был, специальный сундук. Там доставалось подвенечное платье бабушки, девочки, так сказать. Ничего вообще не менялось, да? Значит, почему? Потому что не нужно было менять, не нужно было менять.
Энциклопедистом было сложно быть, но можно.
Можно. Но можно было обладать объемом знаний, еще раз, да. Школа давала знания, например, можно было говорить в то время, на самом деле нет, но предположим, что школа давала знания, предположим, в то время, да? Значит, которые знания носили универсальный характер в течение последних пяти веков. То есть точно было понятно пять веков, что это вот так, точка. Хорошо. Сегодня знания, которым 30 лет, мешают, а не помогают. Мешают они в части, не все, но частично они мешают, но они помогают. Понимаешь?
Ну и плюс есть, конечно, да. Переизбыток информации.
Да, совершенно верно.
Невозможно усвоить.
И информация превратилась в дымовую завесу самое себя. Да? То есть это дымовая завеса. И тогда мы как бы идем в дыму, информационном дыму, в таком камуфляжном дыму, да? И мы, наша теперь главная задача, это методы, умения, не знания, а умения. Знаний много, их много. Но их так много, что они стали дымовой завесой. Их получить невозможно, потому что голова этого не может поместить. Это слишком много. А нам надо умение оперировать.
Вот, смотрите, теперь вопрос.
Средой.
Умение для чего? Чтобы выжить и зарабатывать? Да, этого достаточно способов. А чтобы для приращения знания, чтобы получить новое знание, вот наука какая-то, недостаточно просто знать способы. Надо все-таки иметь что-то в голове, чтобы генерировать новые какие-то парадигмы, чтобы придумывать новые технологии.
Новые подходы, может быть. Нет. А разве подходы — это не методы? Я еще раз противопоставлю. Это я в разговоре с тобой, значит, все-таки хочу оттенить, что я противопоставляю методы, собственно, знаниям.
Согласна.
То есть мы знания о методах, важнее знания о методах, важнее знания о знаниях. Понятно, да? И таким образом, для того, чтобы... что узнал Хокинг? Хокинг, он что, был там в черных дырах? Нет. Он дал новые подходы, оценки и методы оценок. Понимаешь?
Он это делал, основываясь на то, что у него в голове, а не то, что он скачал в интернете.
Он шел так же, как и мы, в дымовой завесе знаний. Просто умея отбирать правильные вещи. Умение отбирать правильные вещи. Совершенно верно. То есть он пользовался методами скорее, чем знаниями. Не знаю. Вот здесь это спор большой, и мы его, конечно, не завершим. Не завершим. Просто давайте об этом думать. У меня, я понимаю то, что вы говорите о ЕГЭ. Но когда вы потом говорите, это ужасно, а я говорю, а я не знаю, ужасно ли это. Новости. А в Омской области мужчина копал картошку и нашел кости бывшего мужа своей жены. Он пошел к ней, показал кости. Она сказала, закопай назад.
Не твое дело.
Житель села Лузина Москаленского района Омской области стал копать картошку. Видать, брал не на штык, а глубже. Видать, упорный мужчина. Такие бывают.
Да.
А может, лопата хорошая какая-то. Нашел кости. Пошел к жене, говорит, жена, у нас в огороде кости. Она говорит, да, я 21 год назад убила мужа, предыдущего мужа, другого. Ну, он говорит, а что делать? А она говорит, закопай назад.
Или дура. Сам там окажешься.
Она так сказала,
сосед...
да?
Нет, это я так думаю.
Я не читал, да. Хорошо, это очень прекрасно. Мне кажется, вот так сказала бы Кнорра. Кнорра проявляет звериный облик такой, адский свой. Хорошо, или сам там окажешься. Значит, а он пошел и заложил ее в эту. Так что ей будет? А за убийство...
Срок давности есть
или нет?
Есть,
не знаю.
Есть, по-моему.
21 год назад она хлопнула мужа, который приехал с вахты. Он работал на севере, на вахте. И, приезжая, начинал ее бить. И очень много пил, как и надлежит, наверное, вахтовику. И в какой-то момент она стала бить его топором за это. И потом закопала у себя в огороде. И ты знаешь, вот с это закапываниями, товарищи, я прошу вас быть очень аккуратными. С закапываниями, когда начнете кого-то закапывать или что-то закапывать. Земля, как ни парадоксально, движется. Ты понимаешь, в чем дело? Ну как же мы вот в огороде, мы выбираем все камни, а на следующий год опять камни. Ты понимаешь, то есть они как-то выползают, не знаю, это трудно понять. Ну, я, ну, там движется как-то все. Ну, вот, это не какие-то там духи, не кроты, нет.
Я на археологических раскопках, да. На втором курсе на практике, в дерне, вот, собственно говоря, то, что на поверхности, да. Нашла какой-то артефакт 8 века, ну, как мне сказал начальник экспедиции сама ты, конечно.
Он всплыл как-то.
Он всплыл, да, вот, 8
века. То есть
век.
Земля как жижа, то есть она как бы, она, в ней что-то начинает всплывать. Я как-то чистил участок леса, и, ну, много нашел консервных банок, мерзости и бутылок. И сказал себе, наконец-то я его очистил. И на следующий год опять полезла вся эта мерзость, понимаешь? Я опять доставал бутылки и консервные банки. И так было 8 лет. 8 лет лезли бутылки и консервные банки. Я сейчас не знаю, может быть, опять они полезли. Я просто далек теперь от этого участка леса. Очень интересно. Значит, давайте, товарищи, так. Если кого-то прикапываете, старайтесь, в общем, иметь в голове, что это потом может вылезти. Договорились? Слушайте, в Татарстане отреагировали на инцидент с раздеванием школьницы. Ты знаешь эту тему. В Татарстане люди очень привержены буквальному исполнению законов. То есть они строги к себе и строги к окружающим. Как мы знаем, по бутылке с шампанским. Помнишь, когда они все там в дальнем?
Да, да.
Да, то есть они очень строги. И они, старшеклассницы, сказали, что она не может пройти через металлорамку. Металлорамку можно по-разному настроить. Можно так настроить, что ты будешь вообще без ничего, совсем ничего, ну, даже похожего на металл не будет. Все, представь себе, что ты в простыню идешь замотанная. И все равно будет звенеть. Это мне говорил один охранник. Он говорит, можно так настроить, что она вообще просто будет звенеть и точка. Вот даже, я говорю, а мисс металла вообще нет. Он говорит, не важно, она будет звенеть. Ну вот, и ей сказали, что она не пройдет на экзамен. Девочка, соответственно, в городской школе номер 10 Нижнекамск. Она стала паниковать, что ее не пустят на экзамен. Значит, у нее началась, ну, срыв какой-то нервный. Угу. Она пошла в туалет, сняла нижнее белье. Полагают, что, может быть, в бюстгальтере были металлические косточки, так называемые, да. Может быть, я не знаю. Вот, и она пришла, и, сняв нижнее белье, прошла через рамку, ну, в смысле, там, но блузка с ее точки зрения была... слишком откровенно, ну, то есть, как бы, понятно. Блузка была недостаточно плотной, а кроме этого, там, другие детали молочных желез фигурировали, ей показалось это адски стыдным, и она расплакалась, и была истерика, и так далее, и так далее. Сейчас они пытаются разобраться в Татарстане. Значит, вот эти зверства охранников. Но охранники, я понимаю, что они, так сказать, не пытались эротизировать сцену, они просто тупо настаивали на выполнении, и все. Так вот, тупо сделали, чтобы не звенело. Понимаешь, вот это вот не гибкость.
А это они предположили, что в лифчике может быть металл?
Нет, они просто ей сказали, что мы тебя не пустим на экзамен. А для нее это стало шоком. Ну как? Ее не пустят на экзамен, здрасте. А как тогда быть? Что делать-то? Никто же не... Она пошла раздеваться. Там, что может звенеть? Она пошла раздеваться. Но испытала от этого чувство шока, разочарования, истерики, слезы. То есть, конечно, я не представляю себе, как она потом сдавала. Не представляю, как она потом сдавала. Все это ужасно огорчительно и показывает, что тупость, вот такая прусская, если позволите мне, надеюсь, прусачество не очень обидится, такая прусская тупость, она абсолютно ужасна тоже, понимаешь, как... И гибкость ужасна, когда обо всем можно договориться и все можно нарушить. Гибкость ужасна.
Да все плохо.
Но и тупость прусаческая тупость тоже ужасна.
Но вы хотите от охранников индивидуального подхода? Это невозможно.
Я хочу от охранников...
Сложнейшего анализа или чего-то еще. Они вот функции,
охранников
которые...
Я хочу вообще от всех людей, возможности принимать решения, занимать позицию и отвечать за свои поступки.
Это понятно. Вот Александр Фельдман пишет, это харассмент в отношении несовершеннолетних в чистом виде. Если охранники просили снять ее нижнее белье, это харассмент.
Может быть, они не просили. Они просто говорили, не пустим. Все, не пустим, все. Делай, что хочешь. И вот она пошла делать, что хочешь, как сказать, снимать себя и так далее. Я, вы знаете ли, снимала бюстгальтер, да. Значит, вот теперь «Медуза» об этом пишет. Прокуратура начала проверку. На самом деле, я внимание, моя цель оттенить следующее. Вот я пытаюсь сообщить слушателям следующее. Что возможность обо всем договориться, это омерзительно. Обо всем договориться, это омерзительно. Это ведет к нарушению всех правил и установлений. Возможность обо всем договориться. А тупое скотское машинное выполнение установлений, когда невозможно ни о чем договориться, это тоже экстрим и тоже плохо. И это плохо, и это плохо. Вот это надо понимать, понимаешь? А нужно иметь ответственность, нужно иметь на постах, на всех ответственных людей, способных принять решение и взять за него, за это решение ответственность, понимаешь? Здесь я, хотите вы этого или нет, укажу вам на американцев. На американцев, у которых люди обучены тому, что они, должны неукоснительно соблюдать норму, и, они могут принять решение.
И именно поэтому в американские школы дети постоянно проносят оружие и стреляют в учителей и своих одноклассников.
Я знаю, что американцы могут принять решение на любом посту. Он говорит, я решил так. Говорит американец на самом низшем посту. Я так решил, точка. И он знает, как защищать свою точку
вот
зрения.
Вот охранник решил, пожалуйста, я решил знаю. Так, мы это, тебя не пустим.
Это какое-то гестапо, простите. Это какое-то гестапо. Это отвратительно. С моей точки зрения, это отвратительно. Хорошо, вернемся. Знаешь, еще одна смешная история, абсолютно очаровательная. А уж после перейдем на прямую линию, которая готовится народ и так далее. Секундочку, я посмотрю. Есть такая история, о которой пишет Алексей Куриной. Это коммунист, насколько я понимаю. Он написал, он, Алексей Куриной, написал, что выделяются деньги в федеральном бюджете, я аплодирую мысленно, на строительство научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. Кабарга, это такая лань, ну, можно сказать, лань. Это коварга. По мнению ряда специалистов, вещество, полученное из мускусной железы кабарги, может значительно улучшить результаты спортсменов. То есть, значит, мутковщина процветает теперь на ином уровне. Как будто бы будут выделены деньги на разведение и содержание кабарги, из которой мускусной железы кабарги станут получать некое волшебство, продвигающее нас в спорте.
Это типа панты морала.
Да.
Знаете,
этом,
на Алтае?
Наверное. Об этом пишет Алексей Куриной, который депутат и красный. Очень интересно. Мы проследим за этим, посмотрим. Уже так приветливо и счастливо теперь уже на кабарге наши будут въезжать в великий спорт. Прикольно. Ну, скажи, прикольно. Я хотел сказать, что есть такой Димитровград. Скажи, пожалуйста, где-то? Ульяновской области, ты будешь смеяться. Значит, это что, в честь брата Ленина, да? Мы пойдем другим путем.
Дмитрий Ульянов.
Дмитрий Ульянов, я думаю, да. Димитровград. Или это Димитро этот самый, который, господи, как его? Димитро, это болгарин, который дал резкую отповедь нацистам, не помнишь, нет? Димитров, он стоит у нас на Якиманке теперь. Как же была его улица? Улица Димитрова так и называлась она. А? Нет, может быть, я ошибаюсь, нет. Как же этого чувака звать? Господи, как быстро история совсем недавно.
Георгий Димитров.
И Димитровград может быть посвящен ему. Я не знаю. В любом случае, в Ульяновской области что-нибудь в этом роде существует. И там живут люди. Они многодетные, и они хотят себе получить землю для дачи, для того, чтобы там горбатиться и устраивать собственное счастье. Они знают, что будет прямая линия Путина, то есть волшебство, прямое волшебство, магия. Значит, и они обращаются к президенту. Вот послушайте, пожалуйста, вас это очарует, я думаю, надеюсь. Ну, надеюсь, во всяком случае, я в слезах умиления.
видео.
Че такое? Когда они поют, будем мы еще рожать, почему-то малолетние девочки хлопают себя по животу. Для чего это? А, ну, неважно, неважно.
Нету денег, нету власти, вам ничто не светит.
Я в умилении, я плачу от умиления, товарищи, я плачу от умиления.
Деток, мамочка в декрете, мы жилье с трудом купили, и земля не светит. Начинайте делать дело и кончайте саботаж. Помогите многодетным, поддержите наш кураж.
Почему бы им не петь на коленях?
Какой кураж.
Мы за вас голосовали, уж не первый раз подряд.
Это упрек, мы за вас голосовали. И что?
Вы поддержали нас. Многодетные мы сила, многодетные мы мощь. Нами славится Россия! Она нам поможет!
Все пошли в пляс.
Пляс.
Нужно было поддержать рост демографический. Семьи стали выполнять задачу героически. Обещали нам помочь землю выдать безвозмездно. Оказалось, все вранье. Годами ждали, бесполезно. А теперь нам говорят, вы рожали для себя. Думать надо было раньше. Нету денег, ни рубля. Многодетки вместе сила. Не пойдем мы на поклон. Всем расскажем о проблеме и о том, что есть закон.
Многодетные мы сила. Многодетные мы мощь. Нами славится Россия. Пора и нам чуток помочь.
Нами славится Россия, они полагают. Очень интересно. Очень интересно. Многодетными славится Россия. Ты думаешь, этот тезис сколько-нибудь достоверен, что многодетными славится Россия?
Славится ли Россия? Многодетными нет, не славится.
Я не уверен, товарищи, я не уверен, что совсем здесь... Я не вижу здесь...
Здесь имелось в виду другое.
А что же?
Они имели в виду, что гордится Россия многодетными, то есть я это приветствуется.
Я опять, может быть, до известной степени сомневаюсь в этом.
Ну, нет, ну почему, когда говорят, ой, там трое детей, ну, да, вы крутые, там, класс.
Да, так говорят?
Ну, говорят, поговаривают.
Да. О-ля-ля. Может быть, я не знаком с такой концепцией. Ну, хорошо. Нет, мне кажется, что это следует оставить прекрасным арабкам, пакистанкам, индускам. Пусть ими славится земля. Мне кажется, что они как раз озаботятся тем, чтобы люди на земле не перевелись, а мы можем заняться чем-то более духовным. А? Mm-hmm. Нет?
Так точно.
Ну, я не знаю. Мне как-то кажется, что вот это... Хорошо, но неважно. А у них есть понимание, им кажется, что ими славится Россия, так или иначе. И что теперь... Смотрите, какие-то тезисы. Мы за вас голосовали, а вы теперь извольте. Здесь какое-то, может быть, даже шкурничество. Что за вымогательство, не понимаю. Мы за вас голосовали.
Смотрите.
И чё? Ну, вы вот голосовали, вы же
потрудились. Давайте я встану на сторону. Нет. Очень легко их, конечно, сейчас над ними насмехаться и осудить.
Нет.
Их.
Да.
Но, например, вот возьмем среднестатистическую семью, которая хочет детей.
Давай.
Но они говорят, что, вы знаете, у нас мы не будем рожать двое-трое детей, потому что у нас
двоих,
нет
троих.
На это... Двоих-троих
детей.
Это все-таки
одушевленная система.
Да, да. И поэтому... Потому что у нас нет денег, и извините.
А вы, парень, сколько
тогда
вы рожаете? Можно вы займетесь сами своими делами этим?
Рожайте.
Да. Зачем?
Мы вам дадим землю, потому что у нас демографический провал.
Я думаю по-другому. Мне кажется, что государство говорит, раз уж вы залетели, ну мы как-то вам дадим помощь. Земля это же помощь.
Нет. Я вам сейчас найду кучу всяких заявлений президента, премьера и так далее о том, что надо поднимать демографию, о том, что у нас все ужасно, значит, с демографией, и что готовы платить деньги за это, готовы помогать многодетным семьям, выделять им земли и так далее. И это была мотивация для людей, которые хотели детей, но не могли себе этого позволить, потому что это очень дорого. Ну уж извините за такой цинизм. Дети это
я
дорого.
Я хочу сказать такую вещь. Вот мне, и можно я засомневаюсь вообще в необходимости многодетности. Я посомневаюсь. Можно чуть-чуть, капельку совсем. Я не потому, что я сомневаюсь, а потому, что я просто хочу рассмотреть эти аргументы тоже. Ну, конечно, это просто математически верно было бы взглянуть или было бы справедливо посмотреть на все аргументы.
Ну, давайте попробуем.
Справедливо. Значит, что такое многодетность сегодня в России? Это почти обязательно бедность.
В том-то и дело.
Нет. Многодетность равна бедности. бедность. Если в России, да, мы об этом слышали у Голиковой, мы об этом слышали у ряда высокопоставленных российских чиновников.
Так.
То есть многодетность есть бедность. Окей. Если это так, если многодетность есть форма бедности, то кого растят многодетные?
Людей, которые вырвутся из этой бедности однажды.
Которые никогда не вырвутся из этой бедности.
Почему? Подождите, секундочку. Объясняю. Они многодетные бедности почему? Потому что это обычно люди, которые сюда приехали, и это в их культуре рожать много, независимо от благосостояния. Или вы говорите о том, что это ну, русские семьи, которые рожают?
Она
и...
тайная, скрытая, латентная расистка.
Нет, абсолютно неправда.
Что значит, нет, неправда. Ну, скажи тогда, что сейчас ты сказала? Это русские, это голубоглазые.
Причем это голубоглазые?
Даша.
Ну что, нет, вы...
Даша.
Нет, Даша. Вы меня не поняли.
Ну, еще раз объясни. Это те, которые приехали...
Да, вот приезжие семьи. Причем тут расизм
это,
вообще?
Это приехавшие сморщенные?
Причем здесь расизм?
Или русские голубоглазые, статные, высокие? Что ты сейчас сказала?
Причем тут русские голубоглазые?
Ты это сказала?
Нет.
Нет? Скажи еще раз.
Ладно, Сергей, хорошо. Хотите меня поймать на слове, пожалуйста. Ну, я пожалуйста. Готова сдаться абсолютно сразу.
Хорошо. Есть русские, для которых русские, просто русские. Давай. Ну. Просто мы обратим свой взгляд.
Сузим
до деревенек и маленьких городочков. Вот Димитровград. Сузим свой взгляд. Не будем смотреть на
сморщенных. Вот эти люди, которые
сейчас... Не будем смотреть на сморщенных.
Пели частушки, выглядят абсолютно нормальными людьми.
Они выглядят русскими
нормальными людьми. Не выглядят нищебродами и какими-то...
Слушай, значит, они не выглядят нищебродами. Хорошо. Значит, я должен сказать, что там заводила вот эта женщина, которая в середине все время
поглядывает. Да.
Она сбоку, сначала около гармонистки, этой баянистки, а потом она переходит в середину и читает, декламирует стихотворение.
Ну.
Значит, слушай меня, давай скажем следующее. В сегодняшней России многодетность есть бедность.
Почему?
Ну, потом, не знаю, почему. Это Голикова сказала.
Нет, объясните.
Голикова сказала.
Это
я не знаю, почему.
Это связано с чем?
Причины не будем искать. Это связано с тем, что содержать детей трудно. И материально это переводит тебя из категории из среднего класса в бедный класс. То есть это всегда понижает твою категорию почти всегда, если ты не миллиардер. Это не мультимиллионер. Это понижает твою категорию материального достатка. То есть у тебя есть материальный достаток X. При пяти детях это, безусловно, твой материальный достаток переходит в категорию ниже X, X минус.
Ну, я об этом и говорю, да. Это сложно и дорого.
То есть, многодетность есть бедность. Эти бедные дети, они воспитываются недостаточным образом, да, ну, раз в бедности, они живут в бедности, значит, они воспитываются и кормятся, и воспитываются, и уход за ними делается...
Да.
Минимальный, по-бедному. То есть их воспитывают по-бедному.
Так.
Значит, они воспитают кого? Можно вопрос? Они при нынешних социальных лифтах России, которые признаны многими исследователями недостаточными...
Так именно поэтому чиновники говорят, что мы вам поможем, чтобы они не были бедными, чтобы эти дети были в достатке.
В сегодняшней России бедность репродуцирует...
Сергей, вы убиваете меня просто.
Нет, в сегодняшней России бедность репродуцирует бедность. Ну, надо просто признать, что эти бедные дети в бедных семьях родят снова бедных, а те родят снова бедных, и опять родят бедных, и опять родят... Это круговорот бедности, нищеты и субсистенции. Таким образом, всячески поощряем многодетность, мы поощряем переход людей в низшую материальную категорию, где они начнут репродуцировать бедность. Правильно?
То есть вы критикуете чиновников, которые поощряют многодетность?
Я не понимаю. Я в хорошем смысле этого слова пытаюсь обратить внимание на небезупречность тезиса, что многодетность хорошо. Я пытаюсь обратить внимание на небезупречность этого тезиса. Небезупречность. Я вообще не качаю. Я не политик.
Но с вами не согласно государство, которое хочет, чтобы...
Государство рассматривает один...
Граждане рожали.
Государство рассматривает один аспект. А я предлагаю государству, я же не спорю с государством никогда в жизни. Я ничтожество. Я блевотина их псов. Я прах под копытами их коней. Я никогда не стану спорить с государством. Кто я есть? Микроб. Я ничто. Пустое место. Но я возвышаю свой ничтожный микробный голос пытаясь обратить внимание государства на другой аспект. То есть государство говорит, давайте рожать как можно больше, многодетность будет приветствоваться, говорит государство. Окей, я же не против, я только за. Я говорю, а не пытались ли вы обратить внимание на то, что вы репродуцируете, мультиплицируя бедность, мультиплицируя в сущности безысходность. Вы реплицируете безысходность. А государство пока мне не отвечает ничего.
Вот именно. Да. Поэтому либо государство должно помочь тем, кто все-таки хочет рожать много детей, либо не лицемерить и оставить людей в покое.
А в чем? Выведя их в средний класс?
Ну, как минимум.
В средний класс?
Ну, я средний класс. Что такое средний класс?
А что такое средний класс? Средний класс в Москве – это майор ФСБ какой-нибудь.
Средний класс для меня – это 100 тысяч рублей на человека.
Ну, например. Хорошо, 100 тысяч на человека. То есть, если их там 8 человек, да, то есть папа, мама и 6 детей.
Ну, на детей можно в половину, на 50 на детей.
Ну, как на детей в половину? Ты знаешь, дети довольно много хотят этих цум-цумов всяких и так далее.
Ну, можно всегда купить на двоих, там еще что-нибудь.
Ну, конечно, вот это они вот глазки выцарапают друг другу, что значит на двоих-то? Глазки-то повыцарапают.
Не знаю, я не опытна в этом смысле, поэтому...
Ага. Слушай меня, значит, надо, например, семья 8 детей, папа с мамой, значит, им надо миллион платить. Значит, государство должно им дать миллион. С одной стороны, разобраться, так это 15 тысяч долларов, ну хорошо, 16. То есть не так много. Но с другой стороны, государству нет денег на это. Нет денег на это, как ты не понимаешь. Значит, эти многодетные реплицируют выживание, они реплицируют бедность, они реплицируют состояние, в котором они никогда не станут с точки зрения, например, Дмитрия Медведева, Дмитрий Анатольевич, который говорил, что благосостояние ведет к гражданственности. Ты не помнишь президента, когда он был президентом с 8 по 12 год? Он говорил, что благосостояние ведет к созданию...
Какая свежая мысль.
Да. Значит, если мы реплицируем нищету, бедность, выживание, недостойный человеческого облика жизни, если мы это реплицируем многократно, то мы отказываемся от гражданственности, мы отказываемся от гражданского общества. Мы отказываемся от зрелости общественной. Ну, так. Или нет? Это у меня вопросы. Я прах под копытами ваших коней. О, великие! Я блевотина ваших псов. Я не смею открывать рот. Я просто задаю вопрос, который не должен быть услышан вдобавок. Если вы услышите, они меня растопчут. Ты же смеешься. Хорошо, давайте не будем давать этот самый трафик. Мы просто пойдем и проживем ее. Эту среду, 6 июня. Подъем!